Время приблизилось, глава 5, способ возвращения и явления нашего Господа. Представший только что перед нами вид близкого окончания времен язычников и утверждение, что осуществление надежды церкви должно предшествовать их окончанию, лишь усиливает аппетит тех, которые ожидают сейчас утешения Израиля. Такие будут жаждать любой информации, данной нашим отцом через пророков, о жатве, конце или заключительном периоде этого века, об отделении пшеницы от плевел среди живущих членов номинальной церкви и о времени перемены победителей, чтобы быть вместе с их Господом и главой и стать похожими на Него. Но для того, чтобы оценить все благоразумие пророческого учения об этих глубоко интересных вопросах, совершенно необходимо для нас иметь ясное понятие как о цели второго пришествия нашего Господа, так и о способе, каким Он явится. Мы надеемся, что чтение первого тома убедило всех нынешних читателей в том, что цель его пришествия состоит в примирении с Богом всякого желающего в мире путем направления, учения, воспитания, именуемых судом и благословением. Поэтому способ пришествия и явления Господа являются вопросом первостепенной важности, прежде чем мы продолжим исследование времен жатвы и тому подобное. Исследователь должен четко различать цель, когда изучает способ возвращения нашего Господа, а также одно и другое, когда приступает к изучению времени. Это необходимо для предотвращения ошибочных взглядов, уже завладевших многими умами, которые основаны на фальшивых понятиях цели и способа пришествия нашего Господа. Осознайте и со всех сил держите в уме уже представленный факт, что Божий план – это единое, гармоничное целое, осуществляемое через Христа, и что дело второго пришествия тесно связано с делом первого, как последствие с причиной, то есть великое дело реституции при втором пришествии следует за делом искупления, совершенным во время первого пришествия, как логический результат согласно божественному плану. Поэтому возвращение Господа является рассветом надежды для мира, временем дарования милостей, обеспеченных искуплением, а евангельский век – это лишь вставной интервал, на протяжении которого избирается невеста Христа, чтобы объединиться со своим Господом в великом деле реституции, для осуществления которого Он приходит. Поскольку Церковь Христа – развивавшаяся на протяжении евангельского века, должна объединиться со своим Господом в великом деле реституции тысячелетнего века, то первым делом Христа во время второго пришествия должно быть собрание своей избранной церкви, о которой говорит пророк, Псалм 49:5, словами: «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною, при жертве». Это сбор или время жатвы составляет период, в котором эти два века заходят друг за друга. Как будет показано, это период 40 лет, который завершает евангельский век и вводит тысячелетие. Смотри первый том и карту веков. В этом периоде жатвы идет не только отделение пшеницы от плевел в номинальной евангельской церкви, собирание и прославление класса пшеницы, но в нем должно также произойти сожжение, уничтожение плевел, как плевел или поддельной пшеницы, не как личностей. Огонь уничтожения является символическим, как и плевела. Собрание и уничтожение испорченного урожая, винограда на земле, человеческого честолюбия, жадности и эгоизма, который рос и созревал веками в царствах этого мира, и в различных гражданских и общественных организациях людей. Несмотря на то, что при обсуждении цели возвращения нашего Господа мы показали, что это будет личное пришествие, мы опять поможем исследователю избежать недоразумения при рассмотрении двух, на первый взгляд, противоречивых выражений нашего Господа. «Я с вами во все дни до скончания века». Айонос – век. И другое. «Я иду приготовить место вам. Приду опять и возьму вас к себе». Матфея 28:20 и Иоанна 14:23. Следующий пример послужит нам иллюстрацией гармоничности этих двух обетований. Один человек говорит другому, прощаясь: «Помни, я буду с тобой все время в твоем пути». Как? Безусловно, не лично, потому что они сели в поезда, идущие в противоположных направлениях к отдаленным пунктам. Смысл состоял в том, что в любви, в мыслях и в заботе друг о друге они будут нераздельны. В подобном, но большем значении Господь всегда был со своей Церковью. Его божественная сила позволяла ему наблюдать, направлять и помогать им от первого до последнего. Но сейчас мы рассматриваем не присутствие нашего Господа с нами в таком образном смысле, но способ его второго личного пришествия и явления, когда он придет прославиться в святых своих и явится дивным в день оный. Святое Писание учит нас, что Христос приходит вновь, чтобы царствовать, что он должен царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои, всех противников, все, что стоит на пути великой реституции, для осуществления которой он идет. А последний, который будет истреблен, — это смерть. 1 Коринфянам 15 глава, 25-26 стихи. И что он будет царствовать 1000 лет. И поэтому, как и следовало ожидать, мы видим, что в пророчестве намного больше внимания уделено второму пришествию, его триумфальному 1000-летнему царствованию и уничтожению зла, чем 34 годам первого пришествия для искупления. Мы убедились, что пророчества касаются разных важных пунктов этих 34 лет, начиная с Вифлеема и Назарета и кончая желчью и уксусом, делением одежды, крестом, гробом и воскресением. Но мы также видим, что пророчества подобным образом касаются разных частей 1000 лет второго присутствия, в частности их начала и конца. Второе присутствие нашего Господа займет немного больший период времени, чем первое. Миссия его первого пришествия закончилась менее чем за 34 года, тогда как потребуется 1000 лет, чтобы выполнить предназначенную работу его второго присутствия. И поэтому с первого взгляда видно, что хотя дело первого пришествия было не менее важным, чем дело второго, хотя оно было настолько важным, что дело второго пришествия никогда бы не было возможным без него. Однако оно не было таким разнообразным и поэтому нуждалось в меньшем описании, чем дело второго пришествия. Рассматривая второе пришествие, мы не должны, не больше, чем во время первого пришествия, ожидать, чтобы все пророчества указывали на один конкретный существенный момент прибытия нашего Господа и обратили внимание всех людей на факт его присутствия. Обычно Бог так не поступает. Этого не произошло и при первом пришествии. Первое пришествие Мессии не было обозначено каким-то неожиданным или удивительным из ряда вон выходящим представлением, а проявлялось и доказывалось постепенным осуществлением пророчеств, показывающих мыслящим наблюдателям, что события, которых следовало ожидать, происходили вовремя. И так будет во время его второго пришествия. То, что мы находим точный момент его прибытия, менее важно, чем то, что мы различаем факт его присутствия, когда он уже прибыл. Как и при первом пришествии, было важно суметь осознать его присутствие, и чем быстрее, тем лучше. И не так важно знать точную дату его рождения. При рассматривании второго пришествия слишком часто имеется в виду само действие прихода и момент прибытия, тогда как следовало бы думать об этом как о периоде присутствия, как было с первым пришествием. Точный момент, с которого начиналось бы это присутствие, казался бы тогда менее важным, а его цель и дело на протяжении периода его присутствия получили бы больше внимания. Мы также должны помнить, что наш Господь уже не человеческое существо, что как человеческое существо Он дал Себя как выкуп за людей, став человеком именно с этой целью. 1 Тимофея 2.6, Евреям 10.4-5, 1 Коринфянам 15.21-22. Но сейчас превознесен к божественной природе. Поэтому апостол Павел говорил: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне таким уже не знаем». 2 Коринфянам 5.16. Он был поднят из мертвых, как животворящее духовное существо. 1 Коринфянам 15, глава 45 стих. А не как человек из земли перстной. Он ни в коем смысле и ни в коей мере уже не человек. Нам не следует забывать усвоенного, смотрите 1 том, глава 10, что природы разделены и отличаются, поскольку он уже ни в коем смысле или мере не человеческое существо, то мы не можем надеяться, что он придет снова как человеческое существо, как при первом пришествии. Его второй приход должен быть другим способом, как и с другой целью. Учитывая факт, что перемена нашего Господа из человеческой на божественную природу при Его воскресении была даже большей переменой, чем та, которая произошла около 34 лет раньше, когда Он оставил славу духовного существа и стал плотью, мы можем с огромной пользой для себя очень подробно рассмотреть каждое его действие на протяжении 40 дней после его воскресения, прежде чем он пошел к Отцу, потому что именно воскресший Иисус тех 40 дней должен прийти вновь, а не человек Иисус Христос, который дал себя как выкуп за нас в своей смерти. Тот, который был предан смерти плотским существом, в своем воскресении ожил, был оживлен духовным существом. Первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. Во время своего второго пришествия он не приходит подчиняться существующим властям, платить дань кесарю и терпеть унижение, несправедливость и насилие, а приходит царствовать, применяя всю силу на небе и на земле. Он не приходит в теле своего унижения, в человеческом теле, которое он взял для перетерпения смерти, низшее по отношению к его предыдущему славному духовному телу, Евреям 2 глава 9 стих, а в своем славном духовном теле, которое является сиянием славы и образом ипостаси его, то есть Отца, Евреям 1 глава 3 стих. Ведь благодаря его послушанию, даже до смерти, он сейчас высоко возвышен к божественному естеству и подобию. И ему дано имя выше всякого имени, кроме имени Отца. Филиппийцам 2 глава 9 стих и 1 послание к Коринфянам 15 глава 27 стих. Апостол показывает, что еще не открылось нашему человеческому пониманию, чем он сейчас подобен. Поэтому мы не знаем, чем будем подобны мы, когда станем подобны ему. Но мы, то есть Церковь, можем радоваться уверением, что однажды будем с ним, будем подобны ему и увидим его, как он есть. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Не как он был при своем первом пришествии в унижении, когда оставил свою предыдущую славу и стал бедным ради нас, чтобы его бедностью мы смогли обогатиться. Размышления о той мудрости и предусмотрительности методов нашего Господа, с которой он проявлял свое присутствие ученикам после воскресения, да и раньше, могут помочь нам осознать, что во время второго пришествия эта же мудрость будет выражаться в его методах объявления себя как церкви, так и миру. Не обязательно теми же методами, но в любом случае полностью отвечающими его цели. А его целью никогда не было тревожить или волновать людей, а лишь склонить их спокойное, мирное рассуждение о великих истинах к тому, чтобы те произвели на них впечатление. Первое пришествие нашего Господа не было потрясающим, возбуждающим или тревожащим событием. Как тихо и скромно он пришел! Настолько, что только имеющие веру и смирение были в состоянии узнать в младенце низкого происхождения, в человеке скорбей, в друге кротких и бедных и, наконец, в распятом, долгожданного Мессию. Проявление его присутствия после воскресения было бы по всей своей сути фактом более поразительным, особенно если принимать во внимание его измененное естество. Однако его воскресение вместе с фактом его измененного естества не должно было тогда еще стать полностью очевидным для всего мира, а лишь для избранных свидетелей, которые дали бы о нем достойное свидетельство последующим поколениям. Если бы тогда весь мир ознакомился с этим фактом, то, вероятно, свидетельство, дошедшее до наших дней, заслуживало бы меньшего доверия, будучи так разукрашено и искажено человеческими идеями и перемешано с их традициями, что истина могла бы оказаться почти или совсем невероятной. Но Бог доверил ее только избранным, верным и достойным свидетелям. И, обращаясь к Описанию, пусть каждый обратит внимание, как совершенно была достигнута цель, и как ясно, определенно и убедительно было представлено им свидетельство о воскресении и изменении Христа. Также заметьте, с какой заботой он старался лишний раз их не тревожить или приводить в изумление, когда открывал и подчеркивал эти великие истины. И будьте уверены, что с той же мудростью, осмотрительностью и мастерством он будет извещать о своем славном присутствии во время второго пришествия. Это непременно станет убедительным для спокойного здравого ума, хотя всему миру будут необходимы строгие наставления, чтобы прийти к надлежащему состоянию для принятия свидетельства, хотя те, чьи сердца праведны, овладеют этими блаженными сведениями раньше. Ученики не сразу получили все доказательства его воскресения и перемены к духовному естеству, а лишь в меру того, как они могли их принимать. И представлялись эти доказательства таким путем, чтобы произвести самое глубокое впечатление. На протяжении 3,5 лет миссии нашего Господа его ученики пожертвовали друзьями, репутацией, делами и тому подобное, чтобы посвятить время и силы для возвещения присутствия Мессии и установления его царства. Но понятно, что у них были незрелые понятия о способе и времени пришествия их учителя, а также об обещанном возвышении с ним. Да и не было тогда необходимости в полном знании. Было вполне достаточно, чтобы они верно делали каждый шаг, когда тот ставал уместным. Поэтому Господь учил их понемногу, в меру их восприятия. И незадолго до конца своей миссии он сказал: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Иоанна 16 глава 12 и 13 стихи, 14 глава и 26 стих. Невозможно передать их огромного разочарования, несмотря на то, что, насколько возможно, они были подготовлены к этому. Когда они увидели, как неожиданно забрали от них и как преступника позорно распяли того, чье царство и славу они ждали и возвещали, и которое еще за 5 дней до его распятия казалось им такой близкой реальностью. Иоанна 12 глава 1 стих с 12 по 19 стихи. Хотя они знали, что он ложно обвинен и незаконно распят, это не меняло факта, что их долго взлелеянные национальные мечты об иудейском царстве, который вернул бы их народу влияние и власть, вместе с их личными надеждами, амбициями и воздушными замками, о важных постах и высоких почестях в царстве, внезапно рухнули с неблагоприятным поворотом событий при распятии их царя. Учителю было хорошо известно, какими покинутыми, беспомощными и растерянными почувствуют они себя, ведь так было написано пророком: «Порази пастыря, и рассеются овцы». Захария 13 глава 7 стих, Евангелие от Марка 14 глава 27 стих. И на протяжении 40 дней, между воскресением и вознесением, его главной заботой было снова собрать их, вернуть им веру в Него, как долгожданного Мессию, доказав им факт своего воскресения, после которого Он, сохраняя ту же индивидуальность, уже не был человеком, а возвышенным духовным существом, имеющим всякую власть на небе и на земле. Матфея 28:18. Он возвещал им о своем воскресении постепенно, сперва через женщин, Марию Магдалину, Иоанну, Марию Иаковлеву, Соломею и других с ними, Марка 16:1, Луки 24:1-10, которые пришли ранним утром к гробу, чтобы намазать его мертвое тело душистыми благовониями. Пока они задавались вопросом, кто бы мог отвалить камень от входа в гроб, произошло землетрясение, и когда они пришли, то обнаружили камень уже отваленным, а ангел Господний сидел на нем, обращаясь к ним словами: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам». Матфея 28 глава с 5 по 7 стихи. Вероятно, Мария Магдалина отделилась от других женщин и побежала известить Петра и Иоанна. Иоанна 20 глава 1-2 стихи. В это время, как те пошли известить остальных учеников. После того, как она оставила их, Иисус явился другим женщинам по дороге, говоря: «Радуйтесь, Матвея 28 глава, 9 и 10 стихи. «И они приступили к нему, ухватились за его ноги и поклонились ему. Тогда Иисус сказал: «Не бойтесь, подойдите, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, их дом, и там они увидят меня». Со страхом и радостью они побежали известить других учеников, со смешанными чувствами неожиданности, замешательства, радости и страха. И в полной растерянности они едва ли представляли, как поделиться тем необычным и прекрасным, что случилось с ними. Когда Мария встретила Петра и Иоанна, она грустно сказала: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Иоанна 20 глава 2 стих. Другие женщины рассказали, как около гроба они видели видение ангелов, которые говорили, что он жив. Луки 24 глава 22 и 23 стихи. И как потом они встретили Господа по дороге. Матфея 28 глава 8-10 стихи. Большинство учеников, вероятно, восприняли их рассказ просто как суеверное возбуждение, но Петр и Иоанн сказали, что пойдут посмотреть сами, и Мария вернулась к гробу с ними. Все, что Петр и Иоанн увидели, это то, что тело исчезло, что могильные пелены аккуратно свиты и отложены, и что камень отвален от входа. В недоумении они вернулись назад, а Мария все еще осталась там, плача. Со слезами она сошла, чтобы заглянуть в гроб, и увидела двух ангелов, которые сказали: «Жена, что ты плачешь?» Она ответила: «Унесли Господа моего, и я не знаю, где положили его». И, повернувшись, она увидела перед собой Иисуса, но не узнала его. Он спросил: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» И она, приняв его за садовника, ответила: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Тогда давно знакомым голосом, который она сразу узнала, Господь сказал: «Мария». Этого было достаточно, чтобы она поверила словам ангела о его воскресении, которое до этого казалось будто бы сном или басней. И от радости она воскликнула: «Учитель!» Ее первым порывом было обнять его и остаться в его присутствии. Но Иисус ласково дал ей понять, что сейчас ей надо выполнить очень важное поручение — засвидетельствовать факт его воскресения, и что ей следует побыстрее принести весть и внушить веру другим ученикам, все еще находящимся в замешательстве и сомнениях. Он сказал: «Не прикасайся» — греческое «хаптомаи» — «обнимать» — «ко мне. Не трать сейчас времени, чтобы выражать свои чувства, ибо я еще не вошел к отцу моему. Я еще буду с вами какое-то время. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иоанна 20 глава 17 стих. Также с помощью других женщин он послал им весть, что встретит их в Галилее. Дальше он догнал двух из печальных и растерянных учеников, идущих из Иерусалима в Эммаус, и поинтересовался причиной их печальности и отчаяния. Луки 24 глава с 13 по 35 стихи. Один из них ответил: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Здесь, вероятно, они имели в виду Иоанна 2 глава 19, 21-22 стихи. Но и некоторые женщины из наших удивили нас. Они были рано утром у гроба и не нашли тела его, и пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорили, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Ничего удивительного, что они были растеряны. Каким странным все это казалось, какими особенными и волнующими были события последних нескольких дней. Тогда странник обратился к ним с волнующей проповедью из пророчеств. Он показал им, что те самые события, которые привели их в такое уныние, были пророческими предсказаниями об истинном Мессии, что прежде чем он мог бы править, благословлять и поднимать Израиль и весь мир, ему надо было искупить их своей собственной жизнью из проклятия смерти, которое перешло на всех через Адама. И только после этого их Господь, поднятый к жизни и славе Иеговой, будет осуществлять все написанное пророками о его будущей славе и чести, точно так же, как он исполнял пророчества, предсказывавшие его страдания, унижение и смерть. Чудесный проповедник и чудесная проповедь. Это зародило новые представления и открыло новые ожидания и надежды. И, приближаясь к деревне, они уговаривали его остаться с ними, так как день склонялся к вечеру. Он вошел и остался, а когда ужинал с ними, то взял хлеб, переломил и дал им. Тогда их глаза открылись, и он стал невидимым. Вплоть до этого момента они не узнали его, хотя шли, беседовали и ужинали вместе. Но не лицо подсказало им, что это он, а простой поступок, благословение и преломление хлеба старым знакомым способом. И это утвердило их веру в том, что они уже слышали, что он воскрес и встретится с ними вновь. Тогда двое удивленных и преисполненных радости учеников тотчас же встали и возвратились в Иерусалим, говоря друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание?» Прибыв в Иерусалим, они нашли остальных, также радующихся, говоря: «Господь истинно воскрес и явился Симону». А те рассказали, что произошло по дороге и как они узнали его по преломлению хлеба. Вероятно, почти все собрались там в тот вечер, позабыв о домах, делах и обо всем остальном. Мария Магдалина, говорящая со слезами радости: «Я узнала его с того момента, как он позвал меня по имени. До этого я не могла поверить словам ангела о его воскресении». Другие женщины, рассказывающие о том чудесном происшествии с ними утром и о том, как они встретили его по дороге. Потом и Симону было что рассказать. А теперь появились еще два свидетеля из Эммауса. Что за богатый событиями день! Ничего удивительного, что после этого им хотелось собираться, каждый первый день недели, чтобы опять обсуждать случившееся и освежать в памяти все обстоятельства, связанные с этим прекрасным событием воскресения Господа. Это заставляло пылать их сердца вновь и вновь. И когда взволнованные и преисполненные радости, они снова собрались в тесном кругу, рассказывая друг другу о происшедшем с ними, сам Господь Иисус внезапно стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Луки 24 глава с 36 по 49 стихи. Откуда он появился? Каждое такое собрание проводилось тайно, при закрытых дверях, из-за страха перед иудеями. Иоанна 20 глава 19 и 26 стихи. А тут такое неожиданное появление, без всякого видимого приближения, и они испугались, думая, что видят духа. Тогда он успокоил их, сказал развеять страх и показал свои руки и ноги, говоря: «Это я сам, осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» И они дали ему кусок печеной рыбы, а он взял и ел перед ними. Тогда он открыл их понимание, их глаза разума, и разъяснил им Писание, показывая из закона и пророчеств, что эти события произошли точно так, как были предсказаны. Но Фомы не было, Иоанна 20:24. И когда другие ученики рассказали ему, что видели Господа, тот не мог поверить. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Прошло 8 дней. Без каких-либо новых появлений. У них было время спокойно подумать и снова обсудить происшедшее в тот чудесный день. Ученики собирались опять, и тогда Иисус стал среди них, точно как в первый вечер, говоря: «Мир вам!» Иоанна 20:26. На этот раз был и Фома, и Господь обратился к нему: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Он таким образом показал, что ему были известны слова Фомы без донесения, и дал доказательства своего воскресения, которые, по словам Фомы, удовлетворили бы его. И с радостью Фома ответил: «Господь мой и Бог мой». После этого должно было пройти достаточно времени, пока появился какой-то новый знак Господнего присутствия, и ученики, бывшие галилеянами, начали подумывать о своих домах и о будущем. Помня Господнее послание через женщин, что Он предварит их в Галилее, они направились туда. Вероятно, по дороге Господь встретил их, как пишет Матфей, на горе. Они были в растерянности, они уже не чувствовали той близости, которая была с ним раньше. Казалось, что со времени его распятия он совсем не такой, каким был раньше. Появлялся и исчезал в необычных ситуациях и местах, уже не был похож на человека Иисуса Христа. Отсюда и слова Матфея: «И увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились». Обменявшись несколькими словами с ними, Господь стал невидим, оставляя их в недоумении, что же еще может произойти. Какое-то время после их возвращения в Галилею не было особенных происшествий, не было никаких дальнейших проявлений Господнего присутствия. Нет сомнений, что они собирались и обсуждали эту ситуацию, задаваясь вопросом, почему он не показывается им чаще. В ожидании дни и недели тянулись для них чрезвычайно долго. Они уже давно оставили обычные жизненные заботы, чтобы идти за Господом с одного места в другое, учась от Него и проповедуя другим. Приблизилось Царство Небесное. Матфея 10 глава с 5 по 7 стихи. Им не хотелось теперь возвращаться к прежним делам, но, однако, как им трудиться в Господнем деле? Они достаточно ясно оценивали ситуацию и понимали, что уже не могут, как раньше, проповедовать о приближении Божьего Царства, ведь они знали, что их Учитель и Царь распят, а никому, кроме них, не было известно о Его воскресении. И когда все 11 находились в таком недоумении и беспокойстве, ожидая чего-то, сами не зная чего, Петр сказал, что нельзя им больше сидеть без работы. «Иду ловить рыбу». Возвращаясь к своему старому занятию. А шестеро других сказали, «Идем и мы с тобой». Иоанна 21:3. И, вероятно, остальные тоже возвратились к своим старым делам. Кто может сомневаться, что Господь много раз невидимо присутствовал с ними во время их разговоров, улаживая и направляя ход событий и тому подобное для их наивысшего добра? Если бы они достигли большого успеха и их поглотил интерес к делам, то вскоре они оказались бы непригодными для высшей службы, а если бы их постигла неудача, то это выглядело бы как принуждение. Поэтому Господь выбрал план, дающий им урок, чего Он часто учит своих последователей, что Он может руководить успехом или неудачей их усилий, если ему угодно. Старая компания рыбаков ожила, собрала свои лодки, сети и так далее, и вышла на свой первый лов. Но промучившись всю ночь и не поймав ни единой рыбы, они начали приходить в уныние. Утром незнакомец на берегу спрашивает их об успехах. «Никудышний! Мы ничего не поймали», — ответили они. «Попробуйте еще раз», — сказал незнакомец. «Бросьте теперь свои сети по другую сторону лодки». «Все даром, незнакомец, мы пробовали по обе стороны всю ночь напролет. Если была бы рыба по одну сторону, то была бы и по другую. Хотя мы попробуем снова, и сам увидишь». Они это сделали и поймали огромный улов. «Странно», — говорили некоторые. Но быстрый и восприимчивый Иоанн сразу все понял и сказал. «Братья, ведь только Господь мог сделать такое. Разве вы не помните, как Он накормил массу людей? Это должно быть Господь там на берегу, и это еще один избранный им способ показаться нам». «Разве вы не помните, что все было именно так, когда Он впервые призвал нас? Тогда мы тоже трудились всю ночь и ничего не поймали, пока Он не крикнул нам: „Закиньте сети свои для улова“» Луки 5 глава с 4 по 11 стихи. Да, вне всякого сомнения, это Господь. Хотя после Его воскресения мы не можем узнать Его по внешности. Сейчас Он появляется в разных обликах, но каждый раз мы узнаем Его по какому-то особому обстоятельству, вроде этого, которое напоминает нам о каком-то конкретном случае из нашего совместного с Ним прошлого. И когда они добрались до берега и увидели, что у Иисуса есть хлеб и рыба, то поняли, что под Его руководством, под Его заботой и в Его службе они не останутся умирать с голода. Луки 12 глава 29-30 стихи. Они не спрашивали Его, Господь ли Он. потому что в этом случае, как и в других, когда глаза их понимания были открыты, они узнали его не по внешнему виду, а по чуду. В этот восхитительный час слышались наставления, которые уверяли Петра в его дальнейшем принятии, несмотря на его отречение от Господа. Ведь, плача, он раскаивался в нем. Теперь он заново осознал любовь своего учителя и свою дальнейшую привилегию пасти овец и ягнят. Словно слышим, как Господь говорит: «Не надо, Петр, возвращаться к рыбацкому занятию. Когда-то я призвал тебя быть рыболовом людей, и, зная, что твое сердце останется таким же преданным и усердным, возобновляю твое полномочие, как рыболова людей». И, собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Деяние 1.4. Так, согласно указанному, они пришли в Иерусалим, и здесь, 40 дней после его воскресения, он последний раз встретился и разговаривал с ними. Они набрались мужества в этот раз спросить его о царстве, обещанном им. «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Эта мысль о царстве преобладала в разуме каждого иудея. Насколько они понимали, Израиль должен быть во главе всех народов под Мессией. Им не было известно о долгих временах язычников, и не понимали они, что главное благословение отнято от Израиля по плоти. Матфея 21:43, Римлян 11:7. И что им самим предстоит быть членами нового духовного Израиля, царственного священства и святого народа, посредством которого, как тело Христа, сойдут благословения на мир. Все это еще не было им понятно. Да и как могло быть? Они еще не получили Святого Духа усыновления и дальше находились под приговором. Ведь хотя выкупная жертва была сложена Искупителем, она еще формально не была представлена за них в Святом Святых, в самом небе. Иоанна 7, глава 39 стих. Поэтому наш Господь не дал им никаких объяснений по поводу их вопроса, а просто сказал: «Не ваше сейчас дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1 глава 7 и 8 стихи. Когда они пришли на Елеонскую гору, то идущий с ними Господь поднял руки свои и благословил их, а потом стал отдаляться и возноситься, так что облако скрыло его от их глаз. Луки 24 глава 48 по 52 стихи, Деяния апостолов 1 глава с 6 по 15 стихи. Теперь Божий план стал для них более понятным. Господь, который сошел с небес, вернулся к Отцу, как и говорил до своей смерти, пошел приготовить им место и придет снова их взять. Отправился в далекую страну получить обещанное царство и вернуться. Луки 19:12. А между тем они должны быть его свидетелями по всей земле, чтобы призвать и готовить народ принять его, когда он придет, прославиться в святых своих и царствовать как царь царей и Господь господ. Они понимали, что их новая миссия — провозглашать каждому существу царя идущего с неба, со всякой властью на небе и на земле. Они понимали, что эта работа куда важнее, чем та, выполняемая ими в прежние годы, когда они возвещали человека Иисуса Христа и следовали за тем, кто был презрен и умолен перед людьми. Их воскресший Господь и вправду изменился, не только в своем личном облике, появляясь то в одном виде и месте, то в другом, и показывая всю силу свою, но также в своем состоянии или естестве. Он уже не обращался к иудеям и не показывался им. С его воскресения никто, кроме друзей и последователей, его не видел. Так подтвердились его слова. «Еще немного, и мир уже не увидит меня». Вот так вера апостолов и ранней церкви утвердилась в том, что Господь воскрес. Их сомнения рассеялись, а сердца наполнились радостью. Они вернулись в Иерусалим и пребывали в молитвах, просьбах и исследовании Писания, ожидая обещанного Отцом усыновления и наделения духовным пониманием и особыми чудесными дарами в день Пятидесятницы, чтобы быть в состоянии убедить истинных израильтян и упрочить евангельскую церковь. Деяние 1 глава 14 стих, 2 глава 1 стих. Хотя наш Господь во время второго пришествия не будет проявлять своего присутствия таким же образом, как в течение 40 дней после его воскресения, однако у нас есть его уверение, что братья не будут во тьме. И более того, у нас будет помощь, которой у них не могло быть и не было на протяжении тех 40 дней. Сила свыше, чтобы вести нас к пониманию каждой истины, для которой пришло время, и чтобы, как обещано, показывать нам будущее. Поэтому в надлежащее время нам будут полностью понятны способ, время и сопутствующие обстоятельства его явления, которые, если его внимательно ожидать и заметить, хотя оно и другого рода, будет не менее убедительным, чем предоставленные ранней церкви доказательства воскресения нашего Господа. Несомненно, наш Господь в своем втором пришествии мог бы принимать человеческий вид и показываться людям, как он являлся ученикам после своего воскресения. Мы в этом уверены не только потому, что он показывался в человеческом облике на протяжении 40 дней, но и потому, что и раньше духовные существа проявляли способность являться людям в плоти и в разных обликах. Но, как мы убедимся, такое появление было бы несозвучно с лейтмотивом божественного плана и с предоставленными библейскими указаниями по поводу способа его явления. Господний план как раз состоит в том, чтобы его духовное царство контактировала, действовала и проявляла свое присутствие и власть посредством земного человеческого фактора. Так же, как князь этого мира, сатана, будучи невидим для людей, широко распространяет свое влияние в мире с помощью тех, кто ему подвластен и кем владеет и управляет его дух. Так и новый князь мира – Господь в основном будет действовать и проявлять свое присутствие и силу посредством человеческих существ, которые ему подвластны и которыми владеет и руководит его дух. Видеть физическими глазами и слышать физическими ушами еще не означает предел всего, что можно видеть и слышать, ведь Бога не видел никто никогда. А однако все Божьи дети видели Его, познали Его и общались с Ним. Иоанна 1 глава 18 стих 5 глава, 37 стих, и 14 глава, 7 стих. Мы слышим Божий призыв, наше вышнее звание, слышим голос нашего пастыря, постоянно взираем на Иисуса и видим награду, корону жизни, которую Он обещает не с помощью физического зрения и слуха, а с помощью нашего разума. Намного ценнее тот вид, предстающий перед глазами разума и веры, нашего прославленного Господа, как духовного, высоко возвеличенного Царя Славы, нашего Искупителя и также нашего Царя, чем его вид, который показывался физическому глазу до Пятидесятницы. Показываться так нашему Господу своим ученикам после воскресения не было необходимости, но сейчас, во время его второго пришествия, этой необходимости не существует. Его цели в этом случае лучше послужит другой способ. По сути, такое появление при его втором пришествии лишь повредило бы цели, которой в то время надлежит осуществиться. Он показывался своим ученикам после воскресения с целью убедить их, что тот, который был мертв, жив навеки, чтобы они могли идти как свидетели факта его воскресения. Луки 24:48. И чтобы их свидетельство могло быть прочной основой для веры следующих поколений. Поскольку ни один человек не может быть принят Богом, получить Святого Духа усыновления без веры в Христа, то не только для учеников, но и для всех с тех пор возникла необходимость, чтобы доказательства Его воскресения и изменения были доступны и понятны для обычных людей. После того, как они стали соучастниками Святого Духа и поняли духовные вопросы, смотрите 1 Коринфянам 2 глава с 12 по 16 стихи, то уже могли бы поверить словам ангелов у гроба о том, что Он воскрес из мертвых, даже если бы видели тело человека Иисуса Христа, все еще лежащим там. Но никак не раньше. Тело должно было исчезнуть, чтобы они смогли поверить в Его воскресение. После того, как Святой Дух наделил их способностью различать духовное, они могли бы поверить свидетельству пророков, что Он должен умереть и воскреснет из мертвых, и что будет высоко возвеличен, как Царь Славы, без всякой необходимости Ему показываться в образе человека, принимая различные тела, словно одеяния, чтобы они могли прикасаться к Нему и видеть Его, возносящимся на небо. Но все это было нужно и для них, и для всех обыкновенных людей. Чтобы понимать духовное, мы верой приближаемся к Богу через Него и получаем прощение грехов и духа усыновления. Даже если наш Господь и устранял естественные преграды к вере, принимая облик человека и так далее, Он одинаково убеждал и делал учеников свидетелями для других не с помощью их физического зрения и прикосновения, а рассуждением с ними над Писаниями. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Луки 24 глава, 45 по 48 стихи. Апостол Петр также ясно определяет этот вопрос: «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему явиться не всему народу, но свидетелям, избранным от Бога, которые с ним ели и пили после воскресения его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он воскресший Иисус, есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Деяния апостолов, 10 глава, с 40 по 42 стихи, Диоглот. Для нашего Господа после Его воскресения это был просто вопрос выбора. Каким способом лучше явиться Его ученикам для достижения своей цели? Известить о своем воскресении и изменении естества. Если бы Он являлся как пылающий огонь, как являлся ангел Моисею в пылающем кусте, Исход 3:2, то фактически мог бы поговорить с ними, но такое доказательство было бы далеко не столь убедительным и для апостолов, и для мира в целом, для которого они свидетельствовали, как способ, выбранный им. Если бы Он явился в славе духовного облика, как являлся ангел Даниилу, Деяния 10 глава с 5 по 8 стихи, то слава была бы намного большей, чем свидетели могли бы вынести. Они, наверное, так бы испугались, что не смогли бы воспринимать его наставлений. Никому, за исключением Павла, Господь никогда таким не показывался. Но и Павел был так сражен этой вспышкой его славы, что упал на землю и ослеп от ее яркости, превосходящей даже солнце в полдень. Рассматривая способ, который наш Господь выбрал для появления на протяжении тех 40 дней, мы увидели, что даже для избранных свидетелей Он позволил себе показаться только несколько раз, и то лишь ненадолго. Если бы все то время, когда Он являлся им, собрать в один день, без интервалов за 40 дней, то, вероятно, это составило бы менее 12 часов, или 80-ю часть этого всего периода. Если это правда, то вполне очевидно, что невидимым Он оставался с ними где-то 79/80 этого 40-дневного периода. И даже являясь им, Он не имел точно такого же вида, разве что тот раз, повторный для Фомы, который был им так хорошо знаком на протяжении 3 лет, или который они видели каких-то несколько дней назад. Ни разу и близко не упоминается о том, что они узнали его по знакомым чертам его лица или же по явлению, как в других случаях. Мария предположила, что он садовник. Для двоих по дороге в Эммаус он был странником, а для рыбаков на Галилейском море и для 11 в верхней комнате он показался незнакомцем. Каждый раз его узнавали по поступкам, по словам или по знакомым ноткам в его голосе. Когда Фома заявил, что примет только то доказательство, которое промолвит к его буквальному взору и осязанию, Господь, хотя и удовлетворил его требование, мягко укорил его словами: «Ты поверил, потому что увидел меня». Блаженные невидевшие и уверовавшие. Иоанна 20 глава с 27 по 29 стихи. Самое сильное доказательство как раз не предназначалось для физического зрения, и намного блаженнее те, которые готовы принимать истину с помощью любых доказательств, которыми Богу угодно ее подтвердить. Этим Он показал им, что имеет теперь не только силу являться множеством разных способов и видов, но и что ни одно из этих тел, которые они видели, не было Его духовным славным телом, хотя факты Его воскресения и присутствия были им предоставлены именно таким образом. Различные облики и долгие промежутки невидимого присутствия без каких-либо наружных проявлений свидетельствовали о том, что хотя их Господь и Учитель жив и еще не взошел к Отцу, теперь он духовное существо, вправду невидимое для человеческого глаза, но способное показывать свое присутствие и силу любым желаемым путем. Создание тела и одежды, в которых он появлялся в комнате, где они собирались, было безоговорочным доказательством того, что Христос уже не был человеческим существом, хотя он убедил своих учеников, что тело, которое они видели и к которому Фома прикасался, было настоящим телом из плоти и костей, а не каким-то видением или явлением. Как человеческое существо он не мог попасть в комнату, не открывая дверь, но как духовное существо мог, и тогда он моментально создал и принял на себя такое тело из плоти и такую одежду, какие считал подходящими для задуманной цели. Ни на секунду мы не можем согласиться с предположением некоторых, будто наш Господь открыл дверь, оставаясь незамеченным. Ведь из записи очевидно и понятно, что Он появился и предстал перед ними, когда дверь была закрыта. Вероятно, к тому же очень надежно заперта на засов. Из опасения от иудеев. Иоанна 20 глава 19-26 стихи. Факт своего измененного естества он еще раз подчеркнул способом, которым он исчез у них из вида. Он стал невидим для них. Человеческое тело из плоти и костей и тому подобное, с его одеждой, внезапно появившись, когда двери были закрыты, не выходила дверьми, а просто исчезла или распалась на те же элементы, из которых он сотворил его несколько минут назад. Он пропал у них из вида и стал уже невидимым, когда плоть, кости и одежда, в которых он явился, распались, хотя, без сомнения, он и дальше оставался с ними в невидимом присутствии. Так было большую часть времени на протяжении этих 40 дней. В особенных случаях для особого наставления Бог давал подобную силу и другим духовным существам, ангелам, которые могли являться в человеческом виде, в телах из плоти и костей, которые ели и разговаривали с теми, которых они наставляли, точно так, как это делал наш Господь. Смотри Бытия, 18 глава, Судей, 6 глава, с 11 по 22 стихи, и 13 глава с 3 по 20 стихи, и комментарии об этом в первом томе. Показанная нашим Господом и уже упомянутыми ангелами способность создавать и разлагать одежду, в которой они являлись, была такой же сверхчеловеческой, как создание и растворение их человеческих тел, которые были не более славными духовными телами, чем одежда, которую они носили. Напоминаем, что цельнотканный хитон и другую одежду, которую наш Спаситель носил до распятия, поделили между собой римские воины, а похоронные пелены остались свитыми в гробу. Иоанна 19 глава 23-24 стихи, 20 глава с 5 по 7 стихи. Так что одежду, в которой он являлся в вышеупомянутых случаях, надо было специально создать. И, наверное, она самым лучшим образом подходила к каждой ситуации. Например, когда он явился Марии как садовник, то, скорее всего, его одежда выглядела так, как выглядит одежда садовника. То, что тела, в которых являлся наш Господь, были реальными человеческими телами, а не просто иллюзиями, он дал им ясно понять, когда ел с ними, предлагая прикоснуться и убедиться, что это тело из реальной плоти и костей. «Что смущаетесь? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». Некоторые христиане делают очень абсурдные выводы из этих слов нашего Господа по поводу реальности принятого им на себя тела из плоти и костей. Они считают это тело его духовным телом и заявляют, что духовное тело состоит из плоти и костей, точно как человеческое, с той лишь разницей, что в его жилах вместо крови течет нечто неопределенное, что они называют духом. Выходит, они не считаются со словами нашего Господа, что это не было духовным телом, что дух плоти и костей не имеет. Они также забывают слова Иоанна, что «еще не открылось», что собой являет духовное тело, и что мы не узнаем, пока не будем изменены, не станем подобны ему и не увидим его, но не таким, каким он был, а каким он есть. 1 Иоанна 3:2. Они забывают и категорическое утверждение апостола Павла, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Его дальнейшие уверения, что поэтому все наследники с Христом должны также измениться. 1 Коринфянам 15 глава, 50 и 51 стихи. Многие христиане считают, что славное духовное тело нашего Господа – это то же самое тело, которое было распято и положено в Иосифовом гробу. Они надеются, что, увидев Господа в славе, они узнают его по ранам, причиненным ему на Голгофе. Это огромная ошибка, которая очевидна при малейшем размышлении. Во-первых, это доказывало бы, что его воскресшее тело не является славным или совершенным, а раненым и изуродованным. Во-вторых, это доказывало бы, что нам известно, чем является духовное тело, несмотря на утверждение апостолам обратного. В-третьих, это доказывало бы, что наша искупительная цена была взята обратно, потому что Иисус сказал: «Плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Именно свою плоть, свою жизнь как человека, свою человеческую природу он пожертвовал для нашего искупления. И когда сила Отца вернула его к жизни, то никак не к человеческому существованию, потому что оно было пожертвовано как наша цена искупления. Если бы эта цена была забрана обратно, то мы и дальше оставались бы под приговором смерти и без надежды. У нас нет больше причин предполагать, что духовное тело нашего Господа после его воскресения является человеческим телом, чем предполагать, что духовное тело до его первого пришествия было человеческим, или что другие духовные существа имеют человеческие тела. Ведь дух плоти и костей не имеет. А по словам апостола Петра, наш Господь был умерщвлен по плоти, но ожил духом. Однако человеческое тело нашего Господа было забрано из гроба сверхъестественным образом, ведь если бы оно осталось там, то стало бы непреодолимым препятствием для веры учеников, которые еще не были обучены духовному, потому что еще не было на них Духа Святого. Иоанна 7:39. Нам ничего не известно о его последующей судьбе, за исключением того, что оно не узнало тления. Деяния 2 глава, 27 и 31 стихи. Растворилось ли оно в газах или еще где-то сохраняется как величественный памятник Божьей любви, Христового послушания и нашего искупления, никто не знает, да и не надо знать. Нам известно, что Бог чудесным образом спрятал тело Моисея. Второзаконие 34 глава 6 стих, Иуды 9 стих. А также нам известно, что Бог чудесным образом сберег от тления на память манну в золотом сосуде, поставленном в ковчеге под крышкой в скинии, и что она была символом плоти нашего Господа, хлеба с неба. Исход 16 глава, 20-33 стихи, Евреям 9 глава, 4 стих, Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 51 по 58 стихи. Поэтому мы бы не удивились, если бы в Божьем Царстве Бог показал миру тело, распятое за всех, с целью дать искупление за них, не имеющее права увидеть тление, но сохраненное как вечное свидетельство безграничной любви и совершенного послушания. Это, по крайней мере, вероятно, что Иоанна 19:37 и Захарии 12:10 могут иметь такое исполнение. Те, которые кричали «распни его», могли бы, как свидетели, узнать то же тело, пронзенное копьем и истерзанное гвоздями и колючками. Считая славное тело нашего Господа человеческим телом, трудно найти хоть малейшее объяснение его необычным и неожиданным явлением на протяжении тех 40 дней до его вознесения. Как он мог так внезапно появляться и исчезать? Каким образом он мог оставаться почти все время невидимым на протяжении тех 40 дней? И почему каждый раз его явление так отличалось, что в нем нельзя было узнать того, которого уже видели раньше, или того, которого все так хорошо знали и любили еще несколько дней назад, до его распятия? Недостаточно просто сказать, что это были чудеса, потому что должна была бы упоминаться какая-то польза или необходимость в них. Если бы после воскресения его тело состояло из плоти и костей и было тем же распятым телом со всеми его характерными особенностями и шрамами, тогда зачем ему было делать чудеса, которые не только не доказывали данного факта, а скорее, с нашей точки зрения, учили противоположному, что он уже не человеческое из плоти и костей, а духовное существо, которое в состоянии появляться и уходить, как ветер. Так что никто не мог проследить ни его появления, ни исчезновения, что он, чтобы наставлять их, показывался как человек в разных телах из плоти и костей, которые создавал и растворял ввиду обстоятельств. До распятия наш Господь был в очень близких отношениях со своими учениками, но после воскресения, хотя и любил их ничем не меньше, он относился к ним более сдержанно. Вне сомнения, это делалось для того, чтобы произвести на них более сильное впечатление достоинством и честью своего величественного возвышения, а также чтобы внушить надлежащее уважение к себе и своему влиянию. Хотя как человек Иисус никогда не терял того достоинства в поведении, которое внушало уважение, однако существовала необходимость и целесообразность в еще большей сдержанности после его изменения к божественной природе. Такой сдержанности всегда придерживался Иегова в отношениях со своими творениями, и она зависела от обстоятельств. Эта сдержанность присутствовала при всех встречах нашего Господа со своими учениками после воскресения. Они были очень короткими, как он и сказал: «Уже немного мне говорить с вами» Иоанна 14:30. Тому, кто верит, что наш Небесный Отец является Духом, а не человеком, нетрудно понять, что наш Господь Иисус, который сейчас возвышен к божественной природе и является не только моральным подобием Бога, а фактически образом ипостаси Его, Отца. Уже не человек, а духовное существо, которое ни один человек не видел и не может увидеть без чуда. Для людей настолько же невозможно увидеть открытую славу Господа Иисуса, как и невозможно для них видеть Иегову. Вспомните, как само лишь отражение духовной славы поразило Моисея и Израиль на Синае. Евреям 12:21, Исход 19 глава, 20 глава с 19 по 21 стихи, 33 глава с 20 по 23 стихи, 34 глава с 29 по 35 стихи. Столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». И хотя Моисея поддерживала сверхъестественная сила, чтобы он мог видеть славу Господа, и на протяжении 40 дней и ночей, наедине с Богом, в тени Его славы и без всякой пищи и питья, получать и записывать Божественный закон. Исход 34 глава, 28 стих. Однако, когда он пожелал увидеть Господа лицом к лицу, ему было сказано: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Исход 33:20. Поэтому все, что Моисей когда-либо видел, это явление, представляющее Бога, и ничто иное не было возможным. Это также подтверждают слова апостола: «Бога не видел никто никогда. Он бессмертный невидимый царь, которого никто из людей не видел и видеть никогда не может». 1 Тимофея 6 глава 15 и 16 стихи. Но ясно сказано, что духовные существа могут видеть и действительно видят Бога, который сам духовное существо. Матфея 18 глава 10 стих. Если наш Господь и дальше человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, 1 Тимофея 2, 5, 6, если умерший в плоти, он воскрес снова в плоти, а не, как говорил апостол, духом животворящим, тогда вместо того, чтобы возвыситься намного выше ангелов и всякого имени под небом и на земле, он остался человеком. Если он сохранил вид раба, который он принял, чтобы вынести смерть за каждого человека, и дальше стоит немного ниже ангелов, то он никак не может увидеть Бога. Каким неразумным оказывается этот взгляд, когда его полностью рассмотреть в свете апостольского свидетельства? Рассудите также, что если тело нашего Господа, пронзенное и раненное гвоздями и копьем, и колючим венцом, и с запечатленными на нем страданиями, является его славным духовным телом, и если его шрамы и изуродованные человеческие черты являются неотъемлемой частью возвеличенного Господа, то у него был бы далеко неприятный вид, даже если нам милы раны, причиненные за нас. И если у него такое несовершенное, изуродованное и израненное тело, а мы будем подобны ему, то не значило бы это, что апостолы и святые, которые были распяты, обезглавлены, убиты камнями, сожжены, порезаны на куски и истерзаны зверьми, как и те, с которыми случилось несчастье, также останутся со своими увечьями и шрамами? И в таком виде разве не были бы небеса самым печальным зрелищем целую вечность? Но все не так, и никто не мог бы долго придерживаться такого безрассудного и небиблейского взгляда. Духовные существа совершенны в каждой черте, и поэтому апостол напоминает церкви, наследнице небесной или духовной славы и чести, что хотя сеется в смерти, в немощи, со знаками, ранами и тому подобное, восстает существо в силе, сеется в унижении, с чертами заботы, печали и тому подобное, восстает в славе, сеется тело душевное, буквально животное тело, восстает тело духовное, и что как мы носили образ земного Отца, так будем носить образ Небесного Господа. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 42 по 51 стихи. Наш Господь Иисус ради нас тоже принял и носил земной образ некоторое время, чтобы нас искупить. Но в Своем воскресении Он стал Небесным Господом, Римлян 14:9. И мы, если будем верными, будем вскоре носить образ Небесного Господа, духовные тела, как сейчас еще носим образ земного Господа, Адама, человеческие тела. Помните, как было в случае с Павлом? Для того, чтобы он мог быть одним из апостолов, он должен был стать свидетелем, должен был видеть Господа после воскресения. Он не был одним из тех, которые видели доказательства воскресения и присутствия на протяжении 40 дней, поэтому ему был дан особенный проблеск Господа. Но он видел его не таким, как другие, облеченного в плоть и одежду различных видов. И какой-то мимолетный взгляд на открытую славную личность нашего Господа заставил его упасть на землю, ослепленного славой, превосходящей солнечное сияние. И чтобы, хотя частично, вернуть ему зрение после этого, потребовалось чудо. Деяния апостолов, 9 глава, 17 и 18 стихи. Разве не видел Павел Господа таким, как он есть, духовным существом? И разве наш Господь на протяжении 40 дней не показывался ради определенных целей и особых причин, уже нами указанных, таким, каким он был, то есть каким он был раньше? Здесь нет места для сомнения. У Господа была одна цель, ради которой он показался Павлу именно так, и другая цель, когда он показывался остальным по-иному. Эту цель апостол Павел представляет, говоря: «А после всех явился и мне, как некому рожденному прежде времени». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 8 стих, дословный перевод. Как воскресение нашего Господа было его рождением из мертвых к полному совершенству духовного существа, Колоссян 1:18, Римлян 8:29, так и воскресение Церкви, тела Христа, показано здесь и в других местах как рождение. При нашем рождении или воскресении как духовных существ мы увидим Господа, каким Он есть, как видел Его Павел. Но мы, измененные или рожденные в то время как духовные существа, не упадем и не ослепнем, увидев славный лик нашего Господа. Слова апостола Павла означают, что он видел Его, как мы увидим Его, как Он есть. Он увидел его, как целое тело Христово увидит его. Но прежде предназначенного времени, прежде своего рождения из мертвых, и поэтому прежде, чем он мог вынести это. А однако увидел так, как каждый рожденный увидит его в надлежащее время. Моисей, спускающийся с горы, передать Израилю завет закона, был образом на большого законодателя и посредника Нового Завета, который в своем втором пришествии придет править и благословлять человечество. Следовательно, Моисей представлял всю церковь, чьей главой есть Господь. Лицо Моисея так сияло, что народ не мог на него смотреть, поэтому он был вынужден одевать после этого покрывало, что является образом духовной славы Христа и иллюстрацией того, что мы сейчас исследуем. Христос имеет истинную славу и ясность, выраженный образ Отца, а мы будем подобны Ему, говорится о Церкви. И ни один человек не может видеть Его славы. Поэтому, какими бы ни были явления законодателя человечеству, но когда слава Господня откроется, славу духовных личностей нельзя будет увидеть. Они будут говорить через покрывало, под покровом. Это, как и многое другое, подразумевалось в покрывале Моисея. Исход 34 глава с 30 по 33 стихи. Внимательно изучая этот вопрос, мы все больше убеждаемся в божественной мудрости, которая отразилась в способе открытия апостолам воскресения нашего Господа. Им надо было стать полностью уверенными и надежными свидетелями, чтобы кроткие мира смогли принять их доказательства и поверить, что Бог воскресил нашего Господа из мертвых, чтобы они могли узнать в нем того, кто был мертв, но сейчас жив вовеки, и, веря, могли через него прийти к Богу. Если мы размышляем о нем под руководством Святого Духа истины, наши умы развиваются, и мы уже не видим в нем человека Иисуса Христа, а Господа славы и силы, соучастника божественной природы. И так мы узнаем его, о чьем пришествии и царстве так искренне молилась и мечтала Церковь. И никто, имеющий верное представление о его великом возвышении, не может ожидать при его втором пришествии человека Иисуса Христа в плоти, который был приготовлен для жертвы, израненный и преданный смерти, как наш выкуп. И нам не следует надеяться, что при его втором пришествии он будет являться или проявлять себя человечеству в различных обликах из плоти и костей, так как это было необходимо для тех ранних свидетелей, но не сейчас. Он, как мы увидим, покажет свое второе присутствие совсем по-другому. Из того, что мы узнали о духовных существах и их появлениях в былые времена, вполне очевидно, что если бы наш Господь во время своего второго пришествия показывался людям, открывая им глаза, чтобы они могли видеть его славу, как было в случае с Павлом и Даниилом, или принимал человеческое тело, то это вредило бы плану, предоставленному в его слове. Появиться перед людьми в славе, чудесным образом подготовив их глаза к тому, чтобы они смогли его увидеть, означало бы едва не парализовать их ослепительным видом, а появиться как человек означало бы понизить уровень достоинства и дать низшую, чем в действительности, оценку божественной природе и облику. Поскольку ни в одном из этих способов не видно ни нужды, ни благоразумия, нам кажется невозможным, чтобы какой-нибудь из них был выбран. Наоборот, мы должны ожидать, что Христос явится в теле человеческого рода в том же смысле, что и Бог явился в его плоти, когда он стал плотью и жил среди людей. Человеческая природа, если она совершенна и гармонична с Богом, это подобие Божье в плоти. Следовательно, Адам в своем первичном совершенстве был подобием Божьим, а также совершенный человек Иисус Христос, который мог сказать ученику Филиппу, просившему показать Отца: «Видевший меня, видел Отца, видел подобие Бога в плоти, Бог явился в плоти». Так и человеческий род, в общем, по мере возвращения его членов к долго утраченному образу Бога, будет телесным образом и подобием Отца и Христа. В самом начале тысячелетия о чем мы уже говорили, мир будет иметь перед собой примеры человеческого совершенства. Смотрите первый том. Авраам, Исаак, Иаков и святые пророки, уже испытанные и утвержденные, будут князьями среди людей, уполномоченными и представителями невидимого духовного царства. В них явится Христос, в их плоти, как Отец являлся в его плоти. И когда всякий желающий достигнет совершенства и придет к полному согласию с волей Христа, такой станет образом Бога и Христа, и в каждом из таких явится Христос. Сотворенный по Божьему моральному образу, совершенный, сможет совершенным образом оценить Святого Духа и Божье Слово, а прославленная Церковь будет указывать ему путь. И нет сомнения, что видения и непосредственные откровения, а также распространенное общение между духовным царством и его земными представителями и исполнителями будут намного доступнее и обычнее, чем когда-либо раньше, будут более похожи на общение в Эдеме, до того, как грех принес осуждение и отстранение человека от Божьей милости и общения. Так что ни с логической точки зрения, ни в Писании нет ничего, указывающего, что наш Господь в Своем втором пришествии будет являться в различных телах из плоти и костей. То, что в таком образе действий нет необходимости, очевидно из успеха царства сатаны, которое действует посредством человеческих существ как представителей, имеющие долю с духом зла и заблуждения, как нельзя лучше представляют невидимого великого князя. Таким образом, он проявляется в их плоти, хотя сам остается духовным существом, невидимым для человека. Участники божественной природы, измененный Христос, будут духовными существами, так же, как и сатана, и будут такими же невидимыми для людей. Их действия будут похожи по способу, но их характер и результаты прямо противоположны. Его почитаемые представители, не связанные и не порабощенные неведением и бессилием, как большинство служителей сатаны, а усовершенствованные и истинно свободные, будут поступать мудро и согласованно, добровольно и из любви, а их назначения будут наградой за праведность. Присутствие нашего Господа будет показано миру проявлениями силы и славы великой. Однако не только для физического зрения, но и для глаз их разума, которые откроются, чтобы оценить великие изменения, внесенные новым правителем. Его присутствие и справедливая власть будут видны как в наказаниях, так и в благословениях, которые потекут для человечества от его царствования. С давних пор верили, что несчастье и горе приходят на грешников как наказание за злодеяния. Выглядя вполне естественным и правильным законом, он стал общепринятым среди людей, считающих, что так и должно быть, даже если это и не так. Однако твердые факты истории соглашаются с Библией, что в прошлом именно благочестивые люди зачастую терпели страдания и преследования. Второе послание к Тимофею 3:12. Но в день скорби, период 40 лет, который вводит царствование Мессии, этот порядок начнет меняться. В этот день силы зла должны быть свергнуты, и праведность, установленная постепенно, немедля принесет соответственную расплату для грешников и благословение для тех, кто делает добро. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. В тот день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Римлян 2 глава 9, 10, 5 и 6 стихи. И поскольку так много зла сейчас, расплата сначала будет очень тяжелой, вызывая время тяжелое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. Поэтому в возмездии, в горе и в гневе на народы Господь откроет миру факт изменения эпохи и изменения правителя. Итак, когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научатся правде. Исаии 26 глава с 5 по 11 стихи. Они усвоят, что при новом порядке вещей, делающих добро, ждет возвышение, а злодеев – ограничение и наказание. Чтобы иметь ясное пророческое свидетельство об этом царстве и его действиях по отношению к кротким, честным, бедным, нуждающимся и притесненным, о его свержении монополий и всякой системы несправедливости и притеснения, и об общем уравнении человеческих дел. Внимательно прочитайте Псалом 71 с 1 по 19 стихи, Псалом 36 с 1 по 14 стихи. Так наш царь постепенно откроет себя. Некоторые узнают нового руководителя раньше других, но в конечном счете узрит, Хорао распознает, его всякое око. Откровение 1.7. Но он грядет с облаками. А поскольку облака скорби тяжелые и мрачные, когда горы царства мира сего дрожат и падают, а земля, общественный строй, трясется, распадается и плавится, некоторые начнут осознавать то, что сейчас провозглашается нами как нечто весьма близкое, что великий день Иеговы пришел, что предсказанный день скорби и гнева на народы начинается, и что помазанник Иеговы принимает на себя свою огромную власть и начинает свое дело, дело поставления справедливости мерилом, а правды – весами. Исход 28.17. И ему надлежит царствовать, доколе не сложит все власти и законы на земле, противостоящие тем, которые правят на небе. При усилении скорби люди будут безрезультатно искать защиты в пещерах и ущельях, великих скалах и крепостях общества, вольномасонстве, товариществе взаимопомощи, профсоюзах, гильдиях, трастах, всех светских и религиозных обществах и в горах, правительствах земли, говоря: «Придите на нас, укройте, защитите, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». Откровение 6 глава с 15 по 17 стихи. Идолопоклонство деньгам, на которых весь мир помешан, и которые будут занимать значимое место в этой скорби, вызывая не только стремление их накопить, но и сберечь, должно быть полностью уничтожено, как и показано в Исаии 2 главе с 8 по 21 стихи, Иезекииля 7 главе с 17 по 19 стихи. Великий день скорби станет очевиден, а от его бури все станут искать защиты. Однако только некоторые поймут, что суды Господа, распространенные тогда по всему миру, это результат его присутствия, установление его власти и внедрение его законов. Однако в конце все распознают, увидят царя славы, и все те, которые тогда полюбят праведность, с радостью будут слушаться его и целиком подчиняться его справедливым требованиям. Это будет время расплаты для всех, кто обманом или силой, часто во имя закона и с его одобрения, несправедливо захватил права или имущество других. Расплата, как мы убедились, придет от Господа через поднятие народных масс. В своем бедствии, будучи не в состоянии расстаться с долларом или акром, или же с присвоенным правом или титулом, принадлежавшим и неоспоримым так долго, но однако видя приближающее возмездие, многие будут искать прикрытия в мощных до того времени организациях гражданских, социальных и церковных, чтобы получить поддержку и защиту своих интересов, чувствуя, что сами они обязательно упадут. Но те не смогут их спасти в день гнева Господнего. Приближающиеся столкновения и расплата вызовут стенания у всех народов земли, ведь это будет время такой скорби, какой не бывало с тех пор, как существует народ, и никогда уже не будет. Это из-за него они будут рыдать, и из-за его судов, вызывающих естественным путем великую скорбь, из-за того, что Господь восстает ужасно потрясти землю и уничтожить ее беззаконие. Исход 2.21. Суды и скорбь будут настолько обширными, что никто не избежит. Как результат, каждое око увидит изменение и поймет, что Господь царствует. Скорбь могла бы быть намного меньше, если бы люди видели и быстро реагировали на принципы равенства, отказываясь и оставляя всякие неправые привилегии прошлого, даже если и узаконенные. Но этому будет мешать эгоизм, пока скорбь не разобьет и не свергнет гордых, не унизит сильных и не возвысит кротких. Но не раньше приближения к концу Великого дня скорби, не раньше превращения в прах и полного устранения языческих царств, для которых уже не найдется места, не раньше полного свержения Вавилона и прекращения его влияния над миром, огромные массы человечества начнут понимать истинное положение вещей. Тогда они увидят, что великая скорбь, через которую они прошли, была тем, что символически названо «брань в оный великий день Бога Вседержителя» Откровение 16 глава 14 стих. И что по мере того, как они поддерживали заблуждение и зло, они боролись против закона и сил новой империи и нового правителя земли, и что насколько их языки, ручки, руки, влияние и способности использовались в поддержку правоты и истины в любом вопросе, настолько они боролись на стороне Господа. Некоторые поймут значение скорби быстрее, чем другие, будучи более прилежными. И на протяжении всей скорби найдутся в мире и такие, которые будут свидетельствовать о его причине, объявляя Господнее присутствие и установление его царства, которое находится в оппозиции к силам тьмы, являясь реальной причиной скорби, сокрушения и свержения общества, показывая, что все противостоящие истине и праведности – это враги нового царства, и что если они немедленно не подчинятся, то вскоре обязательно потерпят позорное поражение. Однако многие останутся глухими, как и всегда, к мудрому совету, пока полностью не усмирятся под железным руководством нового царства, наконец убедившись в глупости своего поведения. Истинный учитель и носитель света Матфея 5:14, истинная церковь, тело Христа, не может остаться во тьме и узнать о Господнем присутствии по проявлениям Его гнева и силы, как об этом узнает мир. Для ее посвящения было предусмотрено нечто особенное. Верное слово пророчества, которое сияет, как свет в темном месте, ясно и четко извещает ее, чего именно следует ждать. 2 Петра 1:19. С помощью пророческого слова она не только будет предохранена от разочарования, в состоянии побеждать искушения, ловушки и камни преткновения, так часто встречающиеся в день гнева, и таким образом получать одобрение Бога, но и станет носителем света и учителем мира. Так церкви дана возможность указать миру причину скорби, объявить о присутствии нового правителя, ознакомить с политикой, планом и целью новой эпохи, и показать миру, как следовать более мудрым направлениям, взирая на все это. И хотя люди не будут прислушиваться к этому наставлению, пока скорбь не даст им урока усмирения, оно значительно поможет им тогда в усвоении этого урока. Именно об этой миссии ног или последних членов церкви, которые будут объявлять на горах, царствах, что царствование Христа началось, говорится в Исаии 52 главе, 7 стихе. Противоречивые на первый взгляд Писания. Некоторые утверждения Святого Писания о способе Господнего возвращения и явления, пока их не рассмотреть критически, кажутся противоречивыми. И, вне сомнения, они столетиями служили божественной цели сокрытия истины, пока не пришло надлежащее время для ее понимания, и даже тогда она осталась скрытой от всех, за исключением особого класса посвященных, которому она предназначалась. Например, наш Господь сказал: «Се иду как тать, и как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого, дни Его присутствия. Ели, пили, женились, выходили замуж, и не думали, пока не пришел потоп. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, не с наружной видимостью. Откровение 16:5, Луки 17:26-27-20 стихи, Матфея 24:38-39 стихи. Эти тексты ясно утверждают и иллюстрируют способ Господнего пришествия. Они показывают, что Он будет присутствовать невидимым, выполняя работу, о которой мир некоторое время не будет подозревать. Поэтому Его прибытие должно произойти тихим образом, незаметным и совсем неизвестным миру, точно так же, как пришел бы вор, без шума и без других привлекающих внимание проявлений. Как в дни Ноя, мир, как обычно, занимался своими делами, ничуть не смущаясь и без малейшей веры в проповедование Ноя по поводу приближающегося потопа, так и в ранней стадии Дня Господа мир, совсем не веря провозглашению Его присутствия и надвигающейся скорби, будет идти своим путем, не обращая никакого внимания на любое такое проповедование, пока в великом потопе скорби старый мир, старый порядок вещей не упадет и не пройдет, готовя путь к полному установлению нового порядка Царства Божьего под всеми небесами. Как было во дни Ноя, так будет и во дни присутствия Сына Человеческого. С другой стороны, мы находим тексты, которые на первый взгляд, кажется, прямо противоречат этому. Например, сам Господь при возвращении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. Явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Тогда мир увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око. 1 Фессалоникийцам 4:16, 2 Фессалоникийцам, 1 глава 7-8 стихи, Евангелие от Матфея 24:30 и Откровение 1 глава 7 стих. Как искателям истины, нам не подобает, взирая на эти отрывки, говорить, что большинство из них вполне поддерживают тот взгляд, который мы предпочитаем, и игнорировать при этом остальные. До тех пор, пока не получим такого взгляда на вопрос, в котором каждое утверждение Библии находило бы разумное отражение, мы не должны чувствовать себя уверенными, что знаем истину об этом. Одно утверждение Бога настолько же истинно и надежно для фундамента веры, как и сотня. И будет более благорассудно искать гармонического понимания, чем приходить к выводу или принимать теорию, основанную на одностороннем толковании, обманывая таким образом себя и других. Христиане в основном не делают никаких усилий, чтобы согласовать эти утверждения, и поэтому их понятия односторонние и неверные. Последняя группа утверждений настолько же верна, как и первая, и она явным образом учит о противоположном к тихому, незамеченному, похожему на воровской, способе пришествия и присутствия Господа. Вдобавок к этим утверждениям нам даны еще две иллюстрации способа Его пришествия, а именно: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо, и ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Деяние 1 глава 11 стих, Матфея 24:27. Чтобы прийти к верному выводу, им также следует придать должное значение. В исследовании этой темы нам следует обратить внимание на следующее. С одной стороны, наш Господь утверждал как неоспоримый факт, что Его Царство установится без наружной видимости, а Его пришествие, Его присутствие будет как у вора, и чтобы Его осознать и различить, понадобится полная и тщательная бдительность. А с другой стороны, все предыдущие тексты, в основном цитированные как доказательство внешнего, видимого проявления, выражены глубоким символическим языком, за исключением одного, где говорится, что «он придет таким же образом, как и ушел». Символическое всегда должно склоняться в толковании к более ясным, более буквальным утверждениям, как только становится видимым его символический характер. Всякий раз, когда буквальное объяснение перечило бы здравому смыслу и ставило бы отрывок в прямую противоположность к ясным утверждениям Писания, такое место следует рассматривать фигурально, а его символическое толкование должно соглашаться с явно очевидными и буквальными отрывками, а также с общим характером и целью явленного плана. Если понимать и так истолковывать эти символы, то очевидна прекрасная гармония всех утверждений. Давайте сейчас рассмотрим их и убедимся, как совершенно они соглашаются с несимволическими утверждениями. «Сам Господь при возвращении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. Упомянутые здесь голос и труба полностью соответствуют таким же образом из Откровения, 11 глава с 15 по 19 стихи. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых», и так далее. К тем же событиям обращается пророчество Даниила: «И восстанет, возьмет власть, в то время Михаил, Христос, князь великий, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. И многие из спящих в прахе земли пробудятся». А апостол Павел добавляет к своему упоминанию о голосах и трубе: «Мертвые во Христе воскреснут прежде». Дальше, во втором послании к Тимофею, 4 главе 1 стихе, он утверждает, что Христос будет судить живых, живущих, и мертвых в явлении Его и Царстве. А начало этого суда живущих народов везде описывается как величайшее время скорби, какого мир еще не видел. Даниила 12:1. Так апостол Павел, апостол Иоанн и Даниил обращаются к тому же времени, времени явления нашего Господа и установления Его Царства среди великого времени скорби, а также к событиям, предшествующим Ему и начинающим Его. Каждым писателем показан один и тот же результат восстания Михаила, голосов и трубы, а именно скорбь и гнев на народы и воскресение мертвых. Теперь обратите внимание на употребленные образы. При возвращении, греческое слово, переведенное здесь «возвращение», это «келеусма», обозначающее возглас ободрения. Возглас означает публичное послание, предназначенное для ушей разнородного множества, а не только для некоторых. В основном его предназначение – встревожить и напугать, или помочь и одобрить. Или он может по-своему повлиять на один класс и совсем по-иному на другой, в зависимости от обстоятельств и условий. Состояние дел в мире за последние 15 лет поразительно отвечает этому символу. По всему миру слышны призывы ко всем людям пробуждаться к осознанию своих человеческих прав и привилегий, рассмотреть свои взаимоотношения, принципы, на которых они опираются, и цели, которых они должны достигнуть. Где на лице земли есть цивилизованный народ, который бы еще не слышал этого возгласа и не оказался бы под его влиянием? Весь цивилизованный мир в течение последних нескольких лет исследует политическую экономику, гражданские права и социальные привилегии, как никогда раньше в истории. А люди побуждают друг друга и подталкивают, как никогда раньше, к исследованию этих вопросов в самом корне. Возглас побуждения, рожденный ростом знаний среди людей, уже охватил землю, и под его влиянием люди объединяются между собой при поддержке и одобрении со стороны мужей разума и гениев, чтобы бороться и добиваться как реальных, так и надуманных прав и привилегий. И в меру того, как их организации растут и множатся, возглас становится все более громким и протяжным, и постепенно он приведет, как было предсказано, к великому времени скорби и мятежа рассвирепевших народов. Этот результат наглядно описан пророком. Большой шум на горах, царствах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско. Исаия 13, глава 4 стих. Пригласие архангела – это другой поразительный символ такой же важности. Имя архангел обозначает главный посланник. И сам наш помазанный Господь является главным посланником Иеговы, ангелом Завета, Малахии 3.1. Даниил обращается к тому же лицу, называя его Михаилом, что означает «подобный Богу», подходящее имя для того, кто является образом ипостаси его, Отца, и представителем его власти и силы. Голос архангела представляет власть и правление Христа. Таким образом, этот символ представляет Христа, принимающего руководство, то есть начинающего свое царствование и отдающего свои приказы, свои официальные распоряжения, провозглашающего замену эпохи введением законов своего царства. Та же мысль по-другому выражается Даниилом, когда он говорит, что Михаил, князь великий, восстанет. Восстать означает принять власть, отдавать приказы. Смотрите, восстанет в Исаии 2 главе 19-21 стихи. Другая иллюстрация этого символа идет от Давида, который пророчески говорит о Христе. «Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля». Великое время скорби будет смертельным, и земля, организованное общество, растает, распадется при изменении правления, которое вступит в силу при повелительном голосе нового царя. По его приказу гражданские, социальные и религиозные системы заблуждения должны упасть, какими бы старыми, крепко укоренившимися и укрепленными они не были. Меч из его уст вызовет разрушение, истина на любую тему и во всех ее различных аспектах будет судить людей, и под его властью и правлением вызовет свержение зла и заблуждения во всех их тысячах форм. Труба Божья. Было бы неразумно поддерживать идею, будто этой трубой будет буквальный звук в воздухе. Но вся безосновательность этого ожидания очевидна, если заметить, что апостол Павел говорит здесь о том, что объявитель называет седьмой трубой, последней трубой из серии символических труб, Откровение 11 глава 5 стих, Первое послание к Коринфянам 15 глава 52 стих. Доказательство, что эти записи говорят о той же трубе, находится в описании событий, связанных с каждой из них. Апостол Павел связывает с трубой Божьей воскресение и установление Господнего Царства, и объявитель упоминает о том же, даже с большей точностью. Также очевидна уместность названия «седьмая» или «последняя труба», «труба Божья», если учитывать, что события, упомянутые с предыдущими шести трубами Откровения, относятся к человеческим деяниям, а седьмая относится особым образом к Господней работе и охватывает День Господний. Если шесть предыдущих труб были символами, и это в основном принимается комментаторами и исследователями, каким-либо образом претендующими на толкователей Откровения, то претило бы логике и здравому смыслу полагать, что седьмая, последняя из них, будет буквальным, слышимым звуком в воздухе. Более того, это не соглашалось бы с основными господними методами, как и с утверждениями Святого Писания о таинственности его пришествия. Ведь вор никогда не трубит, чтобы известить о своем прибытии. Все семь труб откровения символические и представляют семь больших периодов времени, а также их события. Их рассмотрение мы оставим для следующего тома. Здесь достаточно сказать, что мы находимся сегодня именно среди тех событий, которые отмечают звучание седьмой трубы, сильные голоса, увеличение знаний, свирепые народы и тому подобное, взятые вместе с пророчествами времени, устанавливают это как факт. Прежде чем седьмая или последняя труба перестанет звучать, должно произойти еще много событий, таких как вознаграждение святых и пророков, воскресение всех мертвых и так далее. Фактически это охватывает весь период тысячелетнего царствования Христа, как показано в событиях, которые должны произойти за это время. Откровение 10 глава 7 стих, 11 глава 15 и 18 стихи. Таким образом, мы видим, что возглас, голос архангела и Божья труба – это все символы, которые сейчас в процессе исполнения. Также обратите особое внимание на факт, что каждое из только что упомянутых трех пророчеств Даниила 12.1, Откровение 11.15 и 1 Фессалоникийцам 4.16 объявляет Господнее присутствие на то время, когда происходят упомянутые события. Они были предсказаны именно с целью указания способа, которым его невидимое присутствие будет показано имеющим веру в пророческое слово. Апостол Павел говорит: «Господь при, фактически в или во время, возвещении, при гласе, трубе сойдет». Иоанн говорит, что царства мира сего станут его во время этих событий. Даниил говорит: «И восстанет, будет присутствовать в то время Михаил, князь великий, Христос, и возьмет свою великую власть». Поэтому, если мы в состоянии различать возглас, голоса и звучание великой трубы, то нам следует принимать их не как указание того, что Господь скоро придет, а того, что Он уже пришел и сейчас присутствует, и что страдная работа сбора пшеницы и сожжения плевел уже идет. Это, как мы вскоре убедимся, прекрасно доказано пророческими временами. Однако никак не физическим зрением, а только глазами веры, с помощью верного пророческого слова, можно различить его присутствие и работу. Как раз здесь нельзя пропустить еще одного факта, а именно, что возглас, глаз архангела и Божья труба, истолкованные выше, все являются орудиями в деле жатвы евангельского века. Поэтому, если мы видим не только значение этих символов, но и предсказанные последствия, имеющие сейчас место, то у нас есть дополнительное доказательство и того, что мы правильно истолковывали символы, и что мы сейчас находимся в том периоде, называемом жатвой, в котором евангельский век и век тысячелетия заходят друг за друга. Один заканчивается, а другой начинается. Многие без посторонней помощи могут увидеть идущую сейчас работу, разделение между истинно посвященными и всего лишь христианами с имени. Многие могут увидеть символический огонь уже в действии и могут различать возглас народа, командование нового царя Эммануила и события, называемые седьмой трубой и облаками скорби, в которых приходит Господь, и из которых, а также в которых, должна показаться Его власть, подчиняя все себе. Мы уже обращали внимание в томе первом, на факт, что признание дела жатвы в происходящем сейчас является доказательством присутствия Господа, поскольку Он заявлял, что будет главным жнецом и управляющим всей работой, и что это будет Его первой работой. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите. Откровение 14:14-16, Матфея 13:30. Работа жатвы займет 40 лет до своего полного завершения, оканчиваясь в 1914 году нашей эры. Ее разные черты будут исполняться постепенно, но все ее дни – это дни Сына Человеческого, дни присутствия и власти нашего Господа, опознанного напоследок всеми, но сначала только классом, который апостол отметил: «Вы, братья, не во тьме». В пламенеющем огне. Следующий из этих символических выражений можно без труда понять, если учитывать значение уже объясненных символов огня и тому подобное в томе первом. Читаем. «В явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламеняющем огне совершающего отмщения, не познавшим Бога, и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих. Это буквальное описание имеет свое значение. Мы понимаем, что присутствие нашего Господа в Его день, век тысячелетия, откроется или покажется миру с Его позиции духовного управления, с неба, в гневе и наказаниях, настигающих тогда зло и грешников. Гнев этот будет пожирающим, о чем и говорит символ – огонь. И не оставит он ни корня, ни ветки злых систем, заблуждения, притеснения или сознательных грешников. Все гордые и все делающие зло сгорят в тот тысячелетний день, как солома. В своем начале, в этом периоде жатвы, этот огонь будет неистовым, пожирая гордость и зло, преуспевающие сейчас. Счастливые те, которые позволят уничтожить свое высокомерие и зло, чтобы самим не погибнуть во второй смерти, что непременно случится с некоторыми, сопротивляющимися на протяжении тысячелетнего века. Именно об этом времени мы читаем: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставят у них ни корня, ни ветвей». Малахий, 4 глава, 1 стих. Ангелы силы. Посланники или представители его власти могут быть разными, и к ним вполне можно отнести и включить все различные факторы, живые и неодушевленные, которые наш Господь использует в свержении настоящих злых систем и в наказании совершающих зло. Тогда как гнев или мщение Господа должно вот так выразиться в пылающем огне, в пожирающем бедствии, до сих пор еще невиданном, настолько повсеместном и обширном, и настолько разрушительным для зла, к праведности и праведным начинает обращаться милость. И когда эти события будут ставать все более очевидными, люди начнут приходить к выводу, что новая власть взяла под контроль человеческие дела, и таким образом присутствие нашего Господа как царя царей откроется миру. Он откроется в пламенеющем огне свершающего отмщения, как и не знающим Бога, которые в действительности не знакомы с Богом, но притом не сумели подчиняться свету совести, до определенной степени имеющийся у всех, и тем, знающим Бога, не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. С помощью наказаний, усиливающегося света и благоприятных возможностей тысячелетнего дня все будут приведены к такому ясному знанию истины и пути праведности, что невозможно будет сослаться на незнание или невозможность подчиняться истине. А тех, которые упорно будут оставаться врагами Бога и праведности, постигнет наказание вечного уничтожения, уничтожение, от которого не будет уже воскресения, от лица Господа и от славы могущества Его, с силою и славою великою. Следующее выражение свидетельствует о том, что мир увидит грядущего Сына Человеческого до того, как Его Царство будет полностью установлено, то есть до того, как все Его сонаследники будут собраны и возвышены с Ним. И все племена земли будут рыдать, видя Его пришествие, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Мир уже видит собирающиеся и сгущающиеся облака скорби. Он знает, что в человеческих делах сейчас задействована сила, с которой он не может совладать. Ближайшее будущее, если смотреть сегодня, темно и зловеще для всех, кто достаточно умен, чтобы заметить ход событий. Мыслящие люди замечают настойчивость, с которой вопросы правды и неправды, справедливости и несправедливости навязываются их мышлению, требуя выражения их собственных принципов. Многие видят славу и силу нового правителя земли, однако из-за окружающих его туч и тьмы они не узнают самого царя. Люди видят облака, и поэтому видят его, грядущего на облаках, силой и славой великой, слава силы и справедливости. Но они не узнают его. Облака исчезнут и откроют полное величие и славу присутствия Христа не раньше, чем они дадут падающему граду и огненным углям, Псалм 17, 12-13 стихи, побить и уничтожить человеческую гордость, эгоизм и предрассудки. Если бы люди задумались и прислушались к голосу Господа, указывающему сейчас курс справедливости и предупреждающему о предстоящей расплате, то великие бедствия ближайшего будущего были бы отвращены. Но Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, тогда, грохотанием грома дня скорби, Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо его собственного предприятия и удалить от него гордость. Се грядет с облаками, и в надлежащее время узрит, распознает его всякое око, различит его присутствие, силу и власть, которой все будут вынуждены подчиняться, желая того или нет, пока при окончании тысячелетия на короткое время не будет выпущен сатана. Тогда, имея полный опыт, их добрая или вынужденная воля будет полностью испытана, и непослушных постигнет уничтожение, вторая смерть, символически названная огненным озером, Откровение 21:8. Таким образом, видно, что все эти символические объяснения способа пришествия нашего Господа полностью соглашаются с ясными утверждениями о том, что какое-то время Его присутствие будет тайной, известной только бодрствующим. Таким же образом. Теперь, что подразумевается под высказыванием ангела во время вознесения нашего Господа, Деяния 1:11? «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Внимательное рассмотрение этого текста покажет его гармонию с вышеуказанным. Многие, видимо, думают, что эти слова означают, как вы видите Господа, восходящего на небо, так, таким же образом, вы увидите Его, идущего снова. Таким следует перечитывать это снова и снова, пока они не заметят, что здесь не говорится, что те, которые видели Его уходящим, увидят Его идущим, не что еще кто-то увидит Его грядущим. То, о чем здесь идет речь, это что образ Его пришествия будет подобным образу Его ухода. Каким же был тогда образ Его ухода? Был ли Он с большим величием и необычайным внешним проявлением? Был ли Он со звуком трубы, голосами, с могучим возгласом, пронзающим воздух, и сияющим в сверхъестественной славе и ясности образом Господа? Если так, то нам следует ожидать, что Его пришествие будет таким же образом. Разве не был Он, с другой стороны, тихим и тайным, насколько возможно, соответствующим Его цели иметь полностью убежденных свидетелей этого факта? Никто не видел Его и не знал этого, кроме Его верных последователей. Его заявление, Иоанна 14:19, «Еще немного, и мир уже не увидит Меня», ни разу не было опровергнуто, ведь никто, кроме братьев, не видел даже Его явлений после воскресения, и никто иной не был свидетелем Его вознесения. Каким образом Он ушел? Тихо, тайно перед миром, никому, кроме Его последователей, не было об этом известно. Так, таким же образом, Он грядет опять. Когда Он уходил, то поднял руки и благословил их, и так Он приходит снова, чтобы их радость была полной, согласно Его словам. «Приду опять и возьму вас к себе. Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Луки 24 глава, 50 и 51 стихи, Иоанна 14 глава, 3 стих, 16 глава, 22 стих. Ангел тоже как бы специально делает ударение на факт, что обратное пришествие будет пришествием того же Иисуса, который оставил славу с Отцом, принадлежавшую Ему еще до существования мира, и стал человеком, обнищал, чтобы мы могли обогатиться. Того же Иисуса, который умер на Голгофе, того же Иисуса, который воскрес Духом Животворящим на третий день, того же Иисуса, который показал свое изменение во время 40 дней, этого же Иисуса, который сейчас вознесся ввысь. Да, это тот же Иисус, который прошел через два изменения природы. Первое – с духовной к человеческой, а затем – с человеческой к божественной. Эти изменения природы не уничтожили его индивидуальность, его личность была сохранена, в чем нас и уверяет ангел, несмотря на то, понятна ли философия этого факта или нет. И хотя мы уже не будем знать его по плоти, как человека, а должны помнить о его возвышении, что он сейчас принадлежит к божественной духовной природе, и ожидать его пришествия, соответствующего его изменению и возвышению. Однако мы можем быть уверены, что он тот же, любящий Иисус, и не изменился в этом отношении. Это тот же Иисус, который, несмотря на 40-дневное присутствие после своего воскресения, был видим только ученикам, да и то недолго, и который в своем втором присутствии будет также невидим для мира, как на протяжении 40 дней до его вознесения. Мы должны помнить, что он не приходит, чтобы отдать себя в жертву, Следовательно, он целиком не нуждается в человеческом теле, приготовленном для жертвы. Евреям 10:15. Это уже теперь позади. Он больше не умирает, а приходит теперь царствовать, благословлять и поднимать искупленное человечество. Наш Господь предоставил нам прекраснейшую иллюстрацию способа, которым откроется Его присутствие. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие, присутствие Сына Человеческого. Матфея 24:27. Большинство переводов этого стиха ошибочно ставят слово «молния» там, где имеется в виду солнечный свет. Ведь вспышки молнии не исходят от востока, сияя к западу. Обычно они просто идут с разных сторон, и редко, если вообще когда-нибудь, ясно осеняют поперек все небеса. Господня иллюстрация — это единственное, что соответствует его словам. Солнечное сияние, которое неизменно встает на востоке и сияет к самому западу. Таким образом, видно, что употребленное здесь греческое слово «астрапе» неправильно переведено в этом отрывке, как и в перечне этих же слов в Луки 17:24. Еще один пример употребления нашим Господом слова «астрапе» находится в Луки 11:36, где оно относится к сиянию светильника и в основном переводе звучит «ясное сияние». Ошибочные понятия о способе пришествия и явления нашего Господа, сильно укрепившиеся в умах переводчиков, перевели к этой ошибке в переводе «астрапе» на слово «молния». Они предполагали, что он явится внезапно, как вспышка молнии, а не постепенно, как рассвет солнца. Но как прекрасен образ восхода солнца, показывающий постепенный рассвет истины и благословения в день его присутствия. Господь ассоциирует победителей с собой в этом образе, говоря: «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». А пророк, используя тот же образ, говорит: «Взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Рассвет постепенен, но в конечном счете полное, ясное сияние целиком изгонит тьму зла, незнание, суеверие и греха. Несовершенный перевод слова «параусия» также помог затемнить значение этого отрывка. В эмфате «Диаглот» и в переводе профессора Янга оно переводится «присутствие». В переводе Роттергама стоит «прибытие», тогда как в общей версии оно переведено на «пришествие». Revised Version содержит этот ошибочный перевод «пришествие», однако в примечании на полях оно признает «присутствие» как верное определение греческого слова. Греческое слово «параусия» неизменно означает «личное присутствие уже пришедшего, прибывшего», и никогда не следует воспринимать его в значении «пребывания в пути», как в основном английское слово «пришествие» используется. Поэтому рассматриваемый нами текст учит, что как солнечный свет встает постепенно, так и присутствие Сына Человеческого будет постепенно проявляться или открываться. К этой иллюстрации наш Господь добавил слова предупреждения, чтобы уберечь нас от некоторых заблуждений, распространенных около времени Его второго пришествия, с целью сбить Его Церковь с пути. «Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот Он в пустыне, не выходите, вот Он в потайных комнатах, не верьте, ибо как ясное сияние, солнце, исходит от востока и постепенно сияет даже до запада, так будет присутствие Сына Человеческого». Так наш Господь защищает нас от двух заблуждений, быстро растущих в наши дни. Одним является утверждение, что наш Господь придет в плоти в пустынном месте или пустыне Палестины. И с такой верой многие направились туда, в надежде увидеть Иисуса в плоти, со шрамами, как при распятии. Ожидая Его таким, как Он был, а не таким, как Он есть, они серьезно заблуждаются и закрывают глаза на истину, как делали иудеи при Его первом пришествии. Эти обманчивые ожидания заставляют этот класс толковать буквально слова пророка Захарии 14:4. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской» и так далее. Ослепленные обманчивыми ожиданиями, они не видят, что ноги в этом месте являются символическими, как и в Псалме 90, 12 стих, Исаии 52 глава 7 стих, Псалм 8, 7, 109, 1, Ефесян 6 глава 15 стих и Второзаконие 33 и 3. И во многих других местах. Если бы они знали, чего ждать, то знали бы, что не надо идти в Иерусалим искать человека Иисуса Христа, потому что возвеличенный царь идет как солнечный свет, заставляя весь мир чувствовать его присутствие и влияние. Поэтому не выходите. Итак, если скажут вам «вот он в потаенных комнатах», не верьте. Спиритизм всегда готовый обмануть притворством и использовать первостепенные правды как одеяние света. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 13 и 14 стихи. Не постеснялся заявить, что мы находимся в периоде перемены эпох, на рассвете величественного века. Среди всего этого многие его сторонники даже учат, что Христос присутствует, и мы не сомневаемся, что вскоре они будут давать сеансы, утверждая, что показывают его в потаенных комнатах. В какой форме не представляло бы себя заблуждение, надо помнить слова нашего Господа и отвергать всякие подобные утверждения, как фальшивые, зная, что не так Он откроет свое присутствие, а как солнечный свет, встающий постепенно. Взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Парусия нашего Господа в жатве. Греческий язык очень точен, что значительно повышает его ценность, так как это позволяет точно выразить истину. Так, например, в общем переводе наших английских библий слово «приходить» употребляется для передачи 32 греческих слов, каждая из которых имеет легкую тень отличия. Пример. «Эфистеми» означает «застигнуть», как в Луки 21:34. «Не постиг, не застигнул, вас внезапно». «Сунерхомай» значит «собирать» или «собираться», как в 1 Коринфянам 11:18. «Собирайтесь в церковь». «Просерхомай» означает «приближаться» или «приходить к», как в Евреям 4:16. «Да приступаем с дерзновением». «Хеко» означает «пребывать» или «прийти», или «пришел». Это когда действие пришествия уже свершилось, как в Иоанна 2:4. «Еще не пришел час мой». «Энистеми» означает «присутствовать». И так оно переведено за исключением двух случаев, где его надо было так перевести. Второе послание к Тимофею 3:1. «Наступят времена тяжкие». «Будут присутствовать». И 2 Фессалоникийцам 2:2. «Будто уже наступает день Христов». «Присутствует». «Параусия» также означает «присутствие», и его никогда нельзя переводить «пришествие», как в общем переводе английской Библии, где только дважды оно переведено правильно на «присутствие». 2 Коринфянам 10:10 и Филиппийцам 2:12. Эмфатик Диоглот – очень ценный перевод Нового Завета, переводит «парусия» правильно, «присутствие» почти во всех случаях. Два греческих слова «хеко» и «парусия» и их употребление в Новом Завете – это то, на чем мы желаем сейчас остановиться, и особенно на последнем из них. Ведь правильная оценка их значения в отрывках, в которых они встречаются, проливает свет на способ возвращения нашего Господа, тогда как общий, но ошибочный перевод омрачает именно то, что должно освещать. Имея правильное представление о значении «параусия», не пришествие или пребывание в пути, но присутствие, то есть после прибытия. Давайте рассмотрим некоторые места, в которых это слово встречается. Из них мы узнаем, что присутствие не обязательно означает видимость, а что оно подходит к вещам, присутствующим, но невидимым. Так, к примеру, ангелы, духовные существа, могут присутствовать с нами, оставаясь невидимыми, как и наш Господь присутствовал в мире и часто с учениками на протяжении 40 дней после Его воскресения, оставаясь невидимым для мира или для своих учеников, за исключением нескольких кратких случаев, уже упомянутых нами. Эти дни были днями Его параусия, присутствия, точно так же, как и предыдущих 33,5 года. В разговоре, который предшествовал вопросу с Матфея 24:3, наш Господь предсказал разрушение храма и отвержение Израиля по плоти, пока они с радостью не признают Его как Мессию и не скажут «благословен». Он сказал своим ученикам, что уходит, но опять придет и примет их к себе. Он назвал их день «жатвой» или «концом того века» и сказал им о будущей жатве во время его второго пришествия. Матфея 9 глава 37 и 38 стихи, 13 глава 39 и 40 стих. Конечно, помня, что не только некоторые признали его как Христа в его первом пришествии, они желали знать, как его можно точно узнать, во втором, вероятно, надеясь, что его второе пришествие произойдет в их дни. Отсюда их вопрос. Какой признак, указание, твоего параусия, присутствия или кончины века? Из-за того, что они были склонны смешивать завершающие события иудейского века или жатвы, в которой они уже находились, с той будущей жатвой, или окончанием евангельской эпохи, наш Господь предоставил достаточно подробное описание событий, которые должны произойти. Он указал на значительный промежуточный период между ними, однако не дал ясного понятия о его продолжительности, так как даже он не знал тогда, как долго это будет. Марка 13:32. Ответ нашего Господа в стихах с 1 по 14 охватывает весь евангельский век, а его слова в стихах с 15 по 22 имеют двойное применение, буквальное к завершению иудейского века и символическое к завершению евангельского века, которого иудейский век был тенью. Стихи с 23 по 26 содержат слова предупреждения о лжехристах, а в 27 стихе он возвращается к их вопросу о его параусия, заявляя, что в правильном переводе «как ясное сияние» — солнечный свет — исходит от востока и светит даже до запада, так будет параусия — присутствие Сына Человеческого. Солнечный свет появляется немедленно, но бесшумно, и первыми его замечают те, которые просыпаются первыми. Оставляя другие подробности из речи нашего Господа для исследования в надлежащем для них месте, обращаем внимание на его второе обращение к их вопросу о его параусия, 37 и 39 стихах. Он говорит: «Но как было во дни Ноя, так будет и в параусия, присутствии Сына Человеческого». Заметьте, что здесь не ведется сравнение между пришествием Ноя и пришествием нашего Господа, или между пришествием потопа и пришествием нашего Господа. Пришествие Ноя вообще не упоминается, и о пришествии Господа здесь не идет речь. Ведь, как уже утверждалось, параусия не означает пришествие, а присутствие. Поэтому ведется сравнение между временем присутствия Ноя среди народа перед потопом и временем присутствия Христа в мире при его втором пришествии перед огнем, чрезвычайной скорбью Дня Господнего, которой завершится этот век. И хотя люди были злыми в дни Ноя перед потопом и будут злыми во время присутствия нашего Господа перед тем, как пылающий огонь скорби придет на них, однако это не является предметом сравнения или сходства, к которому наш Господь обращается, потому что злость процветала в каждом веке. Предмет сравнения ясно определен, и его можно легко увидеть, если внимательно читать. Люди, за исключением членов семьи Ноя, были в неведении о наступающей буре и не верили свидетельству Ноя и его семьи, и поэтому не знали, в чем состоит сравнение. Таким же будет присутствие Сына Человеческого. Никто, кроме членов Божьей семьи, не поверит здесь. Остальные не будут знать, пока общество в его нынешнем организованном виде не начнет таять под пламенным жаром уже надвигающегося времени скорби. Это показано в следующих словах: «Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж», Луки 17:28 добавляет «садили и строили», «до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не знали, так будет и параусия, присутствие Сына Человеческого». Поэтому во время присутствия Сына Человеческого мир, как всегда, будет есть, пить, сажать, строить и жениться, что упомянуто не как греховные поступки, а как показатель их неведения о его присутствии и о скорби, которая охватит мир. И вот ответ нашего Господа на вопрос учеников: каким будет признак, указание его присутствия, параусия и кончины или жатвы века? По сути, он говорит: не будет никакого знака для мира, ему не будет известно о моем присутствии и о новых эпохальных изменениях, только некоторые будут знать и будут обучены Богом, путем не здесь объясняемым, прежде чем появится какой-либо знак, указание, который могли бы распознать мирские. Лука точно так же передает эту речь, Луки 17 глава с 26 по 29 стихи, хотя и не теми же словами. Он не употребляет слово «параусия», но выражает точно ту же мысль, говоря: «И как было во дни Ноя, так и будет во дни Сына Человеческого, во дни Его присутствия. Не до и не после, но на протяжении, в дни Его, мир будет спать, пить, жениться, покупать, продавать, садить и строить». Поэтому эти стихи ясно учат, что наш Господь будет присутствовать в конце этого века, оставаясь целиком неизвестным и невидимым для мира. Хотя никогда уже не будет другого потопа, что уничтожил бы землю, Бытия 9:11, но написано, что вся земля будет пожрана огнем ревности Божьей, Софонии 3:8. И эта земля в каждом из этих случаев является не буквальной, не физической, а существующим порядком вещей, в первом случае уничтоженным затоплением всех людей, кроме семьи Ноя, а в последнем, сожжением всех за исключением Божьей семьи в символическом огне, в великой скорби Господнего дня. Верные Божьи дети будут посчитаны достойными избежать всего того, что наступает на землю. Луки 21:36. Но не обязательно путем взятия их с земли, а, возможно, с помощью защиты от огня, как в образной иллюстрации, где трое евреев ходили по огненной печи, раскаленной всемеро, а на одежде их не осталось даже запаха огня, потому что кто-то, подобный Сыну Божьему, присутствовал с ними. Даниила 3 глава с 19 по 25 стихи. Дальше мы обратим внимание на стихи, которые учат, что многие в церкви будут какое-то время в неведении о Господнем присутствии, о жатве и об окончании этого века, хотя Он уже будет присутствовать, а работа жатвы будет идти. Заключительные стихи из Матфея 24 главы, начиная с 42 стиха, очень важны. В 37 стихе наш Господь показал, что мир не будет знать о Параусии Сына Человеческого. А теперь Он предостерегает Своих искренних учеников, что если они не будут бдительными, то также останутся во тьме по поводу Его Параусия. Он говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Эрхомаи. Прибудет. Если бы люди ждали вора в определенное время, то были бы начеку, чтобы он не застиг их врасплох. Так и вам следует быть всегда начеку, всегда готовыми и всегда ожидающими первого доказательства моего Параусия. В ответ на ваш вопрос, когда это будет, я лишь скажу вам быть бдительными и готовыми. А когда я приду, когда буду присутствовать, то поставлю в известность об этом всех ждущих и верных, и только они будут иметь право знать. Все остальные должны остаться во внешней тьме и будут вынуждены узнавать вместе с миром и как мир через скорбь. Кто же в жатве? Верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен раб тот, которого Господин его, пришедший, эрхомаи, когда он прибывает, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Вся необъятная сокровищница драгоценной истины откроется для таких верных слуг, чтобы вооружать, обеспечивать и кормить весь дом веры. Но если сердце у раба злое, он скажет: «Господин мой опаздывает, еще не прибыл», и начнет противиться и противоречить, бить своих товарищей, тех, которые отличаются от него, которые, следовательно, говорят обратное: «Мой господин не опаздывает, а пришел, присутствует». Такой может есть и пить с пьяницами, опьянеть от духа мира. Но господин того раба придет, греческое «хеко» прибудет, в неожиданный для него день и час, о котором он не догадывается, и рассечет его, отстранит, чтобы тот не был одним из слуг, одаренных честью давать пищу вовремя для дома веры, и подвергнет его одной участи с лицемерами. И хотя он не лицемер, а настоящий слуга, он должен будет из-за неверности и перегруженности лишними заботами разделить участь с лицемерами в замешательстве и скорби, наступающей на Вавилон. Там будет плач и скрежет зубов. Внимательное исследование вышесказанного ясно дает нам понять, что при окончании этого века будет некий класс, отрицающий, что Господь присутствует, не отрицающий, что Господь когда-то придет, но что он уже пришел. И бьющий или резко сопротивляющийся тем товарищам-слугам, которые, следовательно, должны учить обратному, что Господь пришел. Господь ясно определяет, который раб верный и истинный, а который в заблуждении. Верный, которого он находит раздающим своевременную пищу, будет возвышен и одарен еще большим доступом к сокровищнице истины, с повышенной возможностью выдавать ее домочадцам, тогда как неверный будет постепенно отстранен и станет все больше и больше симпатизировать исповедующим только на словах, то есть лицемерам. И заметьте тот факт, что неверный отсечен или отделен в то время, о котором он не подозревает, во время жатвы, когда его Господь действительно присутствует, неузнаваемый для него, разыскивая и собирая свои жемчужины. Матвея 13:30, Псалм 49:5, Малахии 3:17, Матвея 24:31. Мы входим здесь в подробности лишь с целью показать, что в ответ на вопрос учеников о знаках и доказательствах своего второго присутствия наш Господь учил, что ни мир, ни неверные рабы не будут знать о нем, пока, по крайней мере, не начнется пламенный огонь скорби. И понятно, что верные будут видеть его присутствие лишь глазами веры, через Писания, написанные когда-то для их обучения, чтобы в надлежащее время их понять. Сегодняшние истины на каждую тему являются частями его имения и сокровищ, новых и старых, которые наш Господь накопил для нас и теперь щедро дает. Матфея 24, 45 по 47 стихи. Принимая с помощью предсказанных признаков достаточные меры для того, чтобы церковь смогла распознать его присутствие в надлежащее время не физическими глазами. Господь также заботливо предупреждал нас об обманах, которые должны возникнуть, обманах, которые будут выглядеть достаточно правдоподобно, чтобы ввести в заблуждение даже избранных, если бы это было возможно. Но это невозможно, потому что все избранные искренне внимают предупреждению и старательно изучают предсказанные признаки его присутствия, ожидая их исполнения. У кого другое состояние, тот не принадлежит к избранному классу. Только победителям надлежит царствовать с Господом. Эти заблуждения, как будет показано в следующей главе, уже существуют и обманывают многих. Но благодаря Богу избранные предупреждены и вооружены, и не будут ни обмануты, ни разочарованы. Хотя вокруг него тучи и мрак, они видят его присутствие и радуются, что их освобождение приближается. Если кто скажет вам «вот здесь Христос» или «там», в каком-то конкретном месте, не верьте. И если скажут вам «вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте, ибо, как подобно, ясное солнечное сияние постепенно встает и наполняет землю, таким будет и его присутствие. Матвея 24 глава, 23, 26 и 27 стихи. Оно выразится, как и предсказано, в расцветающем свете истины, истины на каждую тему, быстрое и славное раскрытие которой мы сейчас видим. Еще несколько лет, и солнце праведности взойдет полностью с исцелением в своих лучах, чтобы благословлять и подымать пораженный смертью мир. Учитывая доказательства, предоставленные в этой, а также в предыдущей и последующих главах, мы безо всяких сомнений объявляем волнующую сердце весть. что мы находимся в жатве евангельского века, и что Учитель снова присутствует как главный жнец, не в плоти, как в иудейской жатве, а в силе и великой славе, как превознесенный Божественный Христос, чье славное тело теперь является образом ипостаси Его, Отца, хотя Его величественная личность милостиво спрятана от человеческого взора. Он начинает свое царствование праведностей, Его серп истины отделяет. Он собирает к единству сердца и разумы, спелые первоплоды духовного Израиля. И вскоре это избранное целое тело будет править и благословлять мир. Мы объявили это для того, чтобы в дальнейшем, когда будет показано, что жатва со всеми ее сопровождающими событиями хронологически своевременно сейчас, и что она идет согласно предсказаниям, читатель мог иметь более ясное представление, на что именно указывают пророчества времени. Если так смотреть, то эти пророчества времени, а также вся эта деятельность наставлений относительно способа и сопровождающих обстоятельств Господнего явления, не были даны ни для того, чтобы тревожить мир, ни чтобы удовлетворить пустое любопытство, ни чтобы пробудить спящую номинальную церковь, но чтобы те, которые не спят, которые не от мира и которые являются бодрствующими, посвященными, верными и искренними исследователями плана своего Отца, могли быть проинформированы о важности происходящих событий, а не быть во тьме по поводу событий, которые невозможно определенно различить каким-либо другим образом. Жатва присутствия великого жнеца, молодьба и пересевание истинной пшеницы, вязание и сожжение плевел во время скорби и тому подобное. Предсказанное глумление. Апостол Петр описывает, как некоторые неверные слуги и лицемеры будут насмехаться во время присутствия Господа, как насмехались и в дни Ноя. Второе послание Петра, 3 глава, 3, 4, 10 и 12 стихи. Заметьте, что апостол писал к церкви, и что насмешники, о которых он пишет, находятся в номинальной церкви. Они заявляют, что заинтересованы в работе и плане Господа, и верят, следовательно, что Он когда-то придет. Упомянутое глумление касается именно того, о чем мы здесь говорили, и мы слышим и будем слышать это от называющих себя христианами, где бы ни представлялась тема Господнего присутствия, работы жатвы и тому подобное. Христиане, пока не разберутся в этом вопросе, имеют такие представления о буквальных явлениях огня, труб, голосов и тому подобное, а также Господа, спускающегося в воздухе с сияющим телом из плоти, что когда-то услышат о Его невидимом присутствии, то, не тратя времени на размышления над вопросом, в котором они так уверены, занятые мирскими планами и опьяненные мирским духом, они быстро оставят эту тему как недостойную внимания. Именно этот класс, называющий себя христианами, подразумевается апостолом, когда он говорит «в последние дни, в последние годы евангельского века, в жатве, явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, планам, теориям и так дальше, и говорящие, где обетование присутствия, параусия, его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Когда их вниманию предоставляется заявление нашего Господа, Матфея 24, с 37 по 39, и Луки 17:26, что в его дни, в дни его присутствия, все будет идти своим чередом, и что, как в дни Ноя, люди будут есть, пить, жениться, сажать, строить, и что, как тогда, мир не будет знать о его присутствии, не замечая никаких признаков приближающихся стремительных и великих изменений, то они слишком заняты, чтобы внимательно проанализировать это свидетельство, и лишь продолжают насмехаться. «Увы, — говорит апостол Петр, — они забыли те великие изменения, произошедшие в дни Ноя». А затем, под символом огня, он описывает всеохватывающий потоп скорби, который быстро заполнит весь мир, целиком уничтожая всякое гражданское и церковное правление, небеса, и вынуждая таять весь общественный механизм, землю, вызывая этим анархию и общественный хаос, пока новые небеса, правящие силы, Божье царство, как и новая земля, общество, организованное на новой и лучшей основе любви, равноправия и справедливости, не будут полностью установлены. Тогда апостол напоминает нам, стих 8, что этот день Господнего присутствия, о котором Церковь давно мечтала и которого ждала, является тысячелетним днем, тысячелетним царствованием Христа. В 10 стихе он убеждает нас, что «придет» греческое «хеко» «же день Господень, как тать». Старые манускрипты упускают здесь слово «ночью». Приметка автора. То есть незаметно, тихо, он уже будет присутствовать, когда некоторые будут насмехаться и бить своих товарищей слуг, представляющих истину. Дальше апостол призывает святых отделиться от мира, чтобы их не поглотила политика, добыча денег и тому подобное, но чтобы они привязывали свои чувства к более высоким вещам. Он говорит, понимая, что в Божьем плане сегодняшние земные условия лишь временны, и что вскоре они уступят место лучшему порядку, какого рода людьми нам надо быть в отношении святого поведения и благочестия, ожидающими пришествия, парусия, Дня Божия, ищущими свидетельств, знаков, подтверждающих, что Он пришел. Спасибо Богу за предпринятые им столь щедрые меры, что все благочестивые, которые ожидают того дня, узнают о нем еще до полного извержения огня гнева. Через апостола Павла он заверяет нас, что никто из сынов света не останется во тьме, чтобы тот день мог застигнуть его врасплох. 1 Фессалоникийцам 5:4. И хотя мы уже находимся в дне Господнего присутствия и в начале великого огня скорби, мы видим, что все соответствует представленному нам символу. Откровение 7 глава 1 и 2 стихи. Буря удерживается, пока верным Божьим рабам не будут положены печати на челах, то есть пока они не получат интеллектуального понимания времени, присутствия и так далее, что не только утешит их и защитит, но и будет знаком, печатью или свидетельством их сыновства. Это имел в виду наш Господь, когда Он обещал, что Святой Дух покажет верным будущее. Иоанна 16 глава 13 стих. Некоторые буквально воспринимают слова апостола Петра, что воспламененные небеса разрушатся и с шумом придут, а также описание тех же событий откровителем, используя очень похожий символ. И небо скрылось, свившись, как цветок. Ведь, казалось бы, один лишь взгляд на миллиарды сияющих ночных самоцветов на протяжении миллионов миль в космосе, не имеющих между собой ничего такого, чтобы могло свиваться или гореть, должен моментально убедить таких, что они ошиблись, считая эти слова буквальными, что ожидания буквального исполнения крайне абсурдны. Итак, в иллюстрациях труб, голосов, огня и тому подобное Бог скрыл от человечества сведения, предназначенные не для мирских, а только для малого стада, посвященных святых. О жатве, Господнем присутствии, Его духовном царстве и так далее. Однако Он устроил их таким образом, чтобы они в надлежащее время ясно и настойчиво промолвили классу, которому предназначены. Сейчас, во время второго пришествия, как во время первого, похожему классу посвященных можно сказать: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, в иллюстрациях и неясных сказаниях, чтобы, даже имея Библию перед собой, никто, кроме посвященных, не смог действительно видеть и понимать». Марка, 4 глава, 11-12 глава. От мира не скрыты беспрецедентные события и обстоятельства настоящего времени, которые с каждым годом заслуживают все большего внимания. Но, не осознавая величественного исхода, таковые заполняют свой разум лишь смутными предчувствиями дурного. Как и предсказано, они с ужасом ожидают того, что идет на землю, потому что небесные силы, нынешние правящие силы, уже сотрясаются, связывая пророческую цепь. В предыдущей главе мы предоставили доказательства, что времена язычников или срок их правления полностью истекут вместе с 1914 годом нашей эры, и что в это время они будут свергнуты. Сколько понадобится времени, чтобы завершить это свержение, нам не указано. Приметка автора. А царство Христа полностью установлено. Целиком понятно, что Господь должен присутствовать, устанавливать свое царство, применять свою великую силу, чтобы разбивать народы вдребезги, как сосуд горшечника, потому что именно во дни тех царств, до их свержения, то есть до 1914 года нашей эры, Бог Небесный воздвигнет свое царство, и оно сокрушит и разрушит все царства. Даниила, 2 глава, 44 стих. Этому отвечает то, что мы видим. Все вокруг нас свидетельствует о начале поражения, сотрясения и свержения нынешних властей, подготавливая установление царства, сильного правительства, которое вовеки не разрушится. Следующая глава представит библейское доказательство, что 1874 год нашей эры явился точной датой начала времен реституции и, следовательно, возвращения нашего Господа. От этой даты Он исполняет свое обещание тем, которые находятся в надлежащем состоянии бдительности. Блаженны рабы те, которых Господин, пришедший, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Евангелие от Луки 12:37. Именно так, ведь Он открыл нам Писание, показывая истину о Его нынешней славной природе, о цели, способе и времени его пришествия, о характере его явленной домочадцам веры и миру. Он обратил наше внимание на пророчества, которые определяют наше местонахождение в потоке времени, и показал нам порядок своего плана действий в эту страдную пору. Он показал нам, прежде всего, что это жатва святых, время для их полного созревания и отделения от плевел, а во-вторых, что для мира это время собирать свой ураганный урожай, время сбора гроздьев винограда на земле, топтания его плодов в великом точиле гнева Всевышнего Бога. Он показал нам, что оба эти созревания, Откровение 14 глава с 1 по 4 стихи и с 18 по 20, завершатся в течение 40 лет, оканчиваясь в 1915 году нашей эры. Хотя читателя проинформировано о том, что же будет представлено в последующих главах, пусть он не надеется получить готовые цитаты из Писания, в которых эти вопросы и даты переданы открытым текстом. Наоборот, он должен помнить, что все это было сокрыто Господом таким образом, чтобы до соответствующего времени его нельзя было ни понять, ни оценить, и чтобы даже тогда только его искренние верные дети, считающие истину намного ценнее рубинов и стремящиеся искать ее, как люди ищут серебро, могли это понять. Истину, как и серебро, надо не только добыть, но и очистить, отделить от шлака, прежде чем ее достоинство можно оценить. Все это, изложенное здесь в нескольких словах, будет доказано шаг за шагом. И в то время как многие предпочитают принимать утверждение, не утрудняя себя сравнением его с Писанием, истинному искателю следует поступать иначе. Он должен по мере возможности принимать каждый вопрос, аргумент и доказательство прямо из Божьего Слова, прослеживая все связи и убеждаясь таким образом в достоверности представленного. Хотя Господь обеспечивает пищу вовремя для дома веры, а слуги раздают ее, однако, чтобы подкрепиться ею, каждый должен есть сам.